Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне гроб, Сережа.
Часов 40 минут, понедельник, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльмира Хасаншина, ведущая этой программы. Смотрела,
и
как
Сергей
Швеция?
Даренко,
смотрела про Швецию, как Швеция стала победителем всего на свете?
Нет.
Ребят, кто смотрел Швецию, позвоните, пожалуйста. 7373948. Ну, давайте проанализируем. И там еще наши то ли напились, то ли не напились, то ли с икрой, то ли без икры, то ли шампанским, то ли все-таки чем-то другим, то ли, значит, на 350 тысяч евро, то ли нет. Сейчас тоже несколько опровержений, но все-таки про матч.
Отель говорит, что не было.
Отель не верит отелю. Отель бережет клиентов.
Конечно, да.
Алло, здравствуйте.
Понимаю.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я смотрел вчера игру.
Ну что, скажите.
Скажите. Ну, полночь не спал, спать хочу.
Ну хорошо, ну что за Швейцария? Швейцария это что?
Швейцария вообще молодцы.
Ну странно и все. Откуда взялась Швейцария?
Мы же ее сами учили играть. Юрзинов полжизни провел в Швейцарии, учил швейцарцев хоккею. Научил на свою голову.
Швейцария.
Вот. А вдруг Канада с ними поделилась игроками, ведь там натурализованных довольно много канадцев.
Да.
Нет, они молодцы, это фантастика. Они такой бой дали шведам. Я болел за Швейцарию, жалко, что они проиграли, да. Они иной раз так давили шведам.
Скажите, хорошо, это две микроскопические страны. Швейцария, сколько населения? Посмотри, пожалуйста, Эльвира. Сейчас Элеонора посмотрит.
Сейчас я вам справку.
Швейцария,
да.
А значит, Швеция, я помню, 8 миллионов человек. Из них половина каких-то беженцев и так далее. То есть очень-очень странно. Но это же крошечные страны. Швейцария, подождите, я не скажу.
Шведы, у них же целый перс играет, боевой перс, какой Ахмадинежад там какой-то бегает.
Борода. 8 миллионов человек. Швейцария, 8 миллионов человек. Швейцария и Швеция тоже 8. Ну, что вы будете делать? Две маленькие крошечные страны какие-то собираются, понимаете?
И какая радость нам, какой хоккей они выдают, какое качество. Но, видимо, потом по количеству катков вовлеченных.
А мы, нет, а Швеция уже 10 миллионов. Швеция стала 10 миллионов, представляете?
Вот. И все, они... персов приехало побольше.
Да, 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 спасибо. Вы видите, вот у меня, ну извините, там в хоккей столько же играет, сколько и у нас, говорит граф Кошкин. Граф Кошкин, послушайте меня, мы изображаем, по крайней мере, большого игрока цивилизационно. То есть Россия, давайте так, по поводу хоккея, по поводу всего остального. Россия цивилизационно изображает большого игрока. Она играет в космос, она играет в промышленность, в банковское дело, в некую валюту, международный финансовый центр, во вставание международное с колен, тудым-сюдым и так далее. То есть Россия как бы играет всеми... Россия играет как большая страна, или изображает большую страну, которая играет всеми 10 пальцами. Поэтому говорить мне... что в Швеции больше хоккеистов, чем в России, потому что Россия... А что Россия? Что Россия? Это что, Йемен какой-нибудь? Россия северная чертова страна. Здесь 5 месяцев зимы, а?
Ну, почему мы не играем в хоккей? Поэтому мы вроде как должны быть хороши в этом виде спорта, правда?
Швейцария, 8 миллионов человек, я сообщаю вам для справки. 8 миллионов человек, понятно? Значит, Швеция 10 миллионов человек. Мы это только что уточнили. Ну, Россия
вот
сколько?
Александр Фельдман, да, вам замечает, что сравнить их расходы на человеческий капитал.
Тыщи, Россия играет в большую страну. Россия делает вид, как если бы мы были большой страной. Понятно? Большой страной во всем. Такая big country and big player. Так вот, Россия, которая не играет при этом в хоккей или играет как мерзкие уродцы, это, с моей точки зрения, непонятно. Ну, мне непонятно, может, я дурак какой-то.
Да, а? Просто не повезло. Ну, зачем
не
знаю, вы так?
Не, что значит не повезло?
Нам не повезло.
В спорте и во всем другом существует несколько аспектов. Есть аспект везения, ну, да, везет. А есть аспект закономерности. Ну, вот закономерно не везет. Ну, там, мне кажется, я не знаю, чего больше. Давайте проголосуем.
Да, давайте.
Вот здесь, в этом чертовом хоккее, нам сейчас просто не повезло или закономерно не повезло?
Олимпиаду все-таки мы выиграли, правда?
Да. Ну, я знаю. Хорошо, нам просто не повезло. 103 часа. Вообще у нас шикарная сборная, вообще все. С хоккеем у нас все в порядке. Просто в этот раз не повезло, и все. Претензий никаких нет. 134, 27, 35. Нет, проблема глубже, чем просто не повезло. 134, 27, 36. 134, 21, 36. Проблема глубже, чем просто не повезло. 134, 21, 36. Не знаю. Сейчас у меня просто не повезло 55%, 60%. То есть основная масса считает, что просто не повезло. Но, правда, после первой сотни звонков мы будем больше понимать, как люди считают. Нет, вот, пожалуйста, после первой сотни сразу. Нам просто не повезло. 134, 21, 35. Нам проблема глубже, чем просто не повезло. 134, 21, 36. Секунду, я приму несколько звонков. Давайте 31 на 69. 31 на 69. 31% считает, что просто не повезло. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр.
Ну, да, Александр.
Конечно, здравствуйте.
Никакое невезение здесь вообще ни при чем. Это, ну, просчет.
Закономерно. Слушай, выходит ломовая сраная лошадь, и ей все время просто не везет. Она все время просто не едет. Она просто, у нее горб на спине, а там, где надо горбу быть, оно провал. У нее сломан позвоночник, перебиты все ноги. Мы говорим, ей просто не повезло. Нет. Ответ нет. Это чертова ломовая лошадь. Ей закономерно не повезло. Этим хоккеистам, которые чертова ломовая лошадь, и вышли играть с ЧКВшками, с чистокровными, ровными верховыми. Просто не повезло. Да они не могли играть, как они. Они не могли, просто не умеют. Это просто другая порода. Порода другая.
Нет, я с вами не согласен. Конечно, не умеют. Ну нет, конечно, у нас все умеют. Нас
уроды!
Просто Нет. Прекрасные ребята, у нас отличные хоккеисты. Просто, понимаем, нужен системный подход.
Системный подход. А кто его обеспечит? Нам надо что? Пригласить немцев? Кого? Я не знаю, варягов? Кого?
Нет, нам нужно...
Кстати говоря, шведов, может быть, да. Шведов.
Нам нужно просто у себя как бы порядок навести, понимаете?
Можно скажу? Мне чувак пишет, 90-й пишет. Единственное главное отличие между нами, Швецией и Швейцарией, что там нет Министерства спорта. Вообще нет Министерства спорта. Вот и все. Поэтому они выиграют.
И у них нет Третьяка во главе всех этих историй, понимаете? Вот у нас, допустим, Владислав Александрович, он возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.
Да.
С 2006 года мы не выигрывали, ну, никаких медалей у нас не было. Вот в этом году случилось золото, но нужно понимать, да, все-таки, с каким это отливом золото. Мы приветствуем это золото, но нужно понимать, с каким оно отливом.
А скажи, с каким? Мне вот становится...
Ну, все сильнейшие не участвовали, хоккеисты, понимаете, национальные
сборные не участвовали, да.
Национальной хоккейной лиги Северной Америки. Никто не приезжал, было запрещено им это делать.
Да. И поэтому
сильнейшие не приезжали.
Поэтому у нас золото.
Да, поэтому надо.
Оно такое. Оно такое.
Ну, да, вот
коричневатое такое немножко, да?
Ну, она... Чуть-чуть, да, такой с деревянным отливом.
Коричневатое. Ладно, спасибо. Слушайте меня. Значит, я говорю, разумеется, так будут говорить, говорит Ларри Бёрд. Секундочку. За деньги они борются, а не за родину. Ну и чё? А за деньги тоже можно бороться хорошо.
Мне кажется, это очень хороший стимул.
Ребят, давайте так. Нет, 48. 48. Что значит за деньги борются? За деньги хорошо. За деньги, что такое деньги? Можно я расскажу вам, что такое деньги? Деньги, которые вам платят, это деньги вашей семье. Вот я, например, да?
Угу.
Мне говорят, например, вот за деньги, да? Сережа, ты будешь наймитом, мы тебе даем, не знаю, $1 миллион. И ты с гранатой пойдешь под танк, Сережа. Ну, пойду. Но тогда моей вдове отдают 1 000 000, правильно? Mm-hmm. Ну, лучше 10, конечно. 10. Вот 10 бы отдали я вообще. А? 10 миллионов. Все,
ну,
больше
хорошо,
не надо. Нам, да. мы не жадные. Нам много не надо. 10.
Это наша фантазия.
10, да.
Чтобы нам быть жадными.
Да. Значит, смотри. В этой связи... Что плохого-то в деньгах? Я не понимаю. Я работаю на семью. Почему, с вашей точки зрения, этатисты вы чертовы, государственники... Почему с вашей точки зрения работать за деньги плохо? Я вас не до конца понимаю.
Потому что истинный патриот должен работать нахрен! Вдохновенно.
Истинный патриот работает на свою чертову семью. Вот вам и весь патриотизм. Я, как истинный патриот, обязан заботиться о русских людях. Правильно? То есть о своей жене и своих детях. Вот это и есть мои русские люди. Правильно? А Патрушев о своих заботится. Вот это истинный патриот называется. Вот это я понимаю. Работать на семью неплохо. Ни хрена не плохо. Вот если вам платят большие деньги, это платят вашей семье. И вы патриот собственной семьи. И очень хорошо. И это правильно. И это замечательно. Другое дело, что когда вы берете эти деньги, вы должны отпахивать и кровью отхаркивать. А вот не ходить, не лениться. Вот это другой вопрос. Понимаете, наши хоккеисты чертовы берут большие деньги, футболисты тем более, берут большие деньги. А результат где? Где ты работаешь? Где? Где? Покажи. Ну покажи. Я тебя за деньги не виню. Жри же ртом и жопой. Ну, пожалуйста. Но ты же покажи мне результат. Ты возьми, много возьми, дорого возьми. Но ты сделай так, чтобы я... Ах! Ну, где?
Ну, вот я не разбираюсь в этом, да. Я вот просто как мне видится, мне кажется, что с кадрами проблем вроде как не особо в хоккее.
Да, мы движемся от одного позора к другому. Слушай, я сегодня выхожу из дома. Да, мы движемся от одного позора к другому. В этом смысл нашего движения. Мы сейчас движемся к позору с футболом. От позора с хоккеем. Значит, динамика развития позоров у нас такова. Мы движемся от одного позора к другому. И сейчас мы движемся от позора с хоккеем к позору с футболом. А футбольный чемпионат уже, я сегодня видел уже каких-то иностранные камеры, видно, приехали уже на футбольный чемпионат, какие-то на улице что-то такое настригают, какой-то нарезают планчики утрешние, в 6 утра, видел, работают уже ребята. Значит, позор с футболом на пороге, товарищи, на пороге, привет, мы приветствуем тебя, наш национальный позор с футболом.
Да, ну ладно, мы привыкли к этому. Я думаю, мы не сильно расстроимся.
Понуры, как скоты, понурые такие, как лошадки ломовые. Ужасно, ужасно. Про футбол все давно ясно. Кому ясно?
Да всем. Вот эти вот сувениры, да, которые сейчас активно обсуждают в сети.
Да. На комдива Орлова сбили девушку-мотоциклиста. Вроде бы жива, говорит Андрей. На комдива Орлова прямо сейчас сбили девушку мотоциклиста. От футболистов нет взорванного танка. А у меня вопрос, а почему такие большие зарплаты? Дело в суммах. Очевидно, заедно всем становится, говорит 59-й. Давайте я могу сказать, почему. Такие большие суммы? Эль, все очень просто. Ты работаешь на радио.
Так.
Ну, ты работаешь на радио. Предположим, ну, у нас радио-то, так сказать, информационное радио не очень характерно. Предположим, что ты... Не характерно с точки зрения экономики, да? Предположим, что ты работаешь на музыкальной радиостанции. Музыкальные радиостанции, в которой много персонала, не бывают сильно прибыльными. Ты получаешь... 40-60, там. Ну, понятно, да? И что-то делаешь. Потом ты приходишь в другой бизнес. Например, на телевидение. На телевидении час забивается рекламой, там, например, на 200 тысяч долларов. Да? Угу. Ну, я говорю, например, сейчас. Это такой канал, мы не знаем, какой-то канал забивает рекламу в час на 200 тысяч долларов. Да? А что такое 200 тысяч долларов? Это примерно они имеют 12-15 миллионов рублей в час на рекламе. И половину отдают на спутники, предположим. Да? Значит, у них остается все равно 7,5 миллионов рублей в час в прайм. Они фигачат такого прайма, может быть, часов 6 такого прайма. Остальное пусть не окупает. Ну, и не дает такой большой бешеной прибыли. Значит, они хорошо. Даже, ну, возьмем 10. Я серьезно говорю, потому что на самом деле прибыль чаще и больше идет, да? 10 часов. Значит, если они имеют 7 миллионов рублей в час прибыли, телеканал, то он имеет в сутки 70, ну, от 70 до 100 миллионов рублей в сутки.
Неплохо.
Значит, это уже после того, как они заплатили за спутники. После того, как заплатили за спутники. Давай так. Предположим, что это 100 миллионов в день. Из этих 100 миллионов ты делаешь одну из рейтинговых программ на телевидении.
Так.
Скажи, тебе будут платить 40-60 тысяч, как на радио?
Я думаю, что нет. Нет, если
нет. Я тебе объясню.
Благородные люди.
Дело не в благородстве. Ты кладешь перед своим начальником на телевидении лист бумаги и говоришь: «Старичок, ты имеешь в час 7 миллионов. Я тебе этот час делаю. 7 миллионов. За раз, за час. Ты уже заплатил за спутники, все. Значит, старичок, давай так. Из 7 миллионов сколько ты мне даешь за выпуск? Ну, много не надо. Ну, хотя бы 500 тысяч дай. Ну, из 7 миллионов, ку-ку. Ну, это что, не очевидно? Значит, теперь я перехожу к зарплатам футболистов. Вы понимаете, да?
Да, да.
Если человек делает на мне 7 миллионов в час, если он делает 7 миллионов в час, рублей, то он мне 500 за час заплатит? Ну, я думаю, что заплатит.
Заплатит.
Заплатит. Да. А если я крутой, может быть, и миллион за час заплатит? А почему нет? А почему нет? Ну, а почему нет? У него-то 7. Ну, почему он один не может заплатить? Я не понимаю. Теперь идем в футбол. Футбол – бизнес. Это бизнес. Это такой бизнес, он похож на телевидение. Это чертов бизнес. Там все обклеено какими-то наклейками. Все как есть. Форма у тебя забита спонсорами. На мячах у тебя спонсоры. На часах у тебя спонсоры. У тебя спонсоры на унитазах. У тебя спонсоры всюду. Скажите мне, пожалуйста, если люди делают какие-то хозяева клуба, если люди делают на матче миллионы, то почему они не должны делиться? А почему? Они что, в себе должны забрать? Ну, вы понимаете своими головами, почему футболисты и хоккеисты получают много? Потому что они работают в сфере бизнеса, в которой чертовых денег очень много. И эти чертовы деньги все бы шли просто в карман какому-то, так сказать, там хозяину. Но тогда игроки спрашивают хозяина: «Старичок, а сколько ты взял на этом матче?» Ну, сколько ты взял на этом матче? Не знаю, 10 миллионов долларов. Ну, у тебя не возникла идея чуть-чуть раскидать? Хозяин матча, ну, хозяин команды говорит: «Ну, не знаю». Они говорят: «А мы знаем». Да-да, дорогой, вот эти смутные ощущения, которые ты испытываешь, смутные ощущения, это потребность поделиться. Дорогой дружочек, понимаешь? Вот так.
Ну, а он такой говорит: подождите, но мне надо открыть школы, чтобы найти лучших спортсменов.
Я знаю так. Там я работаю на радио, я получаю радийную зарплату. Я работаю на радио, получаю радийную зарплату. Как только я иду на телевидение, я кладу перед собой лист бумаги, как я делал в старые времена, и говорю: «Старичок, ты имеешь в час на рекламе столько». Ну, я правильно понимаю? Ага, давай, половина твоя, а остается моя половина. Из моей половины отдаю тебе тоже половину. Слышь, я добрый. Слушай, я не хочу вот этих всех мелочных дрязг. Я половину отдал тебе сразу, а еще половину из своей половины. Забери. Это мой подарок. Купи себе новый Мерседес. Но дай мне 25%. Ну, а почему нет?
Ну, подождите.
Чем кому от этого плохо сделается? Кому от этого сделается плохо, я не понимаю.
Вот вы попросили свои деньги, но передачу сделали, и звон рук плохо.
Она закроется дело с концом. Она закроется дело с концом. Все, она закроется дело с концом. Ну, я так, считаю.
Футбол-то не закроешь в России, правда?
Алло, здрасте, да, вот Сергей знает все.
Доброе утро, Сергей. Вы полностью... Сейчас объясню, почему.
Давайте.
Смотрите.
Я полный дурак, вот почему.
Нет, ну что вы, доброе утро.
Ну давайте, доброе утро.
Долгое лето, о чем речь?
Да, давайте.
Смотрите, значит, я говорю сейчас про Россию.
Давайте.
Вот, значит, все клубы у нас футбольные, хоккейные.
Да.
Ну, за исключением редким, они государственные. Они глубоко убыточные. И как бизнес они не стоят ничего. Если убрать поддержку государства, они все разорятся в течение месяца.
Нет, в России правильно.
Чему было правильно. Масса примеров.
Но, как говорил Владимир Владимирович Путин на одной из открытых линий о зарплате Винокуровой Кате, Катя Винокурова задала вопрос, о зарплате Сечина, он сказал, Владимир Владимирович, что если не платить ему как на Западе, то его моментально перекупят.
Сергей,
да?
Здесь есть нюанс. Наши хоккеисты тоже за большим исключением.
Да?
А футболисты практически все не нужны никому на Западе на те зарплаты, которые им платят здесь.
Да?
Они не нужны за эти деньги вообще.
Да.
Там за эти деньги совершенно другого.
Тогда так. Люди. Тогда я вам объясню по-другому. Нам нужно купить какого-нибудь нигерийского чувака. Нигерийского какого-нибудь, подающего надежды футболиста, 21-летнего, да? Значит, когда мы нигерийского чувака будем покупать, мы купим его по международным таксам. Абсолютно. И тогда почему нигериец будет получать баблос, а наш бегать за 40 тысяч? Ни хрена не получается так, нет. Проблем, значит, мы должны это. Наших котировать хотя бы как нигерийцев. А это огромные нет, деньги. Нет, ребят, есть законы этого жанра. Если мы покупаем нигерийца за X, то, соответственно, мы должны нашему примерно равному платить примерно равное. Правильно? А не рассказывать ему, что он член КПСС. Правильно?
А то
что
они все заклюют за... бедного.
Все, и все. Значит, нормально. Все, мальчика. Движение.
Подъем. В движении.
Ну, я так считаю. Хорошо, секундочку, сейчас я Яндекс.Карты открою. Яндекс.Карты.
6 баллов у меня.
Да? Видишь, ты раньше видишь, потому что у меня...
Зоркая такая.
Мак, нет, потому что у меня Мак, и, значит, они ненавидят Мак эти яндексовские. Там любушка сидит, Ну, мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, но я думаю, что они ненавидят Мак по этой причине. Еще я в VPN, и как бы захожу через Америку и через Киев почему-то. А? Странно. А, 9 часов, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй мне друг Сережа. Все деньги на гаража.
Девять часов шесть минут, понедельник, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Горенко.
Слушай, ну меня, я не успел сказать, значит... Я хотел сказать, что вот этот скандал, вот этот со сборной России, который последний, газета «РУ» написала. Значит, смотрите, советский спорт, передать советский спорт. Давайте, я просто прочитаю, что написано. Договорились, ничего не буду от себя добавлять. Нет, я добавлю от себя что-нибудь. Это моральную оценку. Ну, хорошо. Сборная России по хоккею потратила около 350 тысяч евро на икру и алкоголь на чемпионате мира по хоккею в Дании во время проживания в одном из отелей. Это примерно 25 миллионов рублей в одном из отелей Копенгагена. По информации финского издания «Илталехти», российские хоккеисты заказывали в основном икру и водку. Чего водку? Мне кажется... Если...
Как-то очень стереотипно, вам не кажется?
Добровольно, да. Если бы меня бы добровольно спрашивали, я бы водку предпочел не пить. Мне принадлежит одно из... значит, секундочку, я хотел сказать. Еще в студенчестве я разработал новый напиток.
Так.
Мне принадлежит изобретение, на самом деле. Я не любил водки. А мои сверстники любили водку. Ну, так получилось. И я подумал, что хорошо бы замораживать водку, но она не замораживается, понятно, да, сейчас я перейду к этому. И замораживать водку и вставлять ее в задний проход. Сразу, чтобы быть пьяным, и чтобы не пить, потому что вкус мне ее не нравился.
Я боюсь спросить, как вы это придумали.
Но... Теперь слушай, мне тогда показалось правильным замораживать водяную капсулу, угу. Водяную капсулу, и в нее ее заполнять водкой, и такие водяные карандашики, такие как свечи. Вставляя туда, тогда я сказал, хорошо, а почему тогда не чистый спирт? Потому что если ты делаешь ледяную капсулу, которую ты вставляешь себе в задницу, то и внутри тогда водка, то она разбавится и будет совершенно какое-то саке. Это будет... Саке. Не годится. Сказал я. И тогда надо спирт, чистый спирт туда лить. Роял какой-нибудь.
Хорошо.
Способ. Потом один парень говорит, а если желатиновые? Если желатиновые капсулы делать?
Так.
Не знаю. Мне кажется, что желатиновые все-таки лучше водяные. Или льдышки. Ты приходишь в ресторан с девушкой. Приходишь в ресторан с девушкой.
И уже довольный.
Нет, ну, например, ты хоккеист русский, да? Ага. Например, ты хочешь водки. Ну, водки в том числе для того, чтобы продемонстрировать национальную идентичность. Ты же за границей. И тебе, если ты попросишь виски, все скажут... Ну, что это такое? А? Где же русская удаль, ты сказать, да? Богатыри! А? А? Иван Говнов! Ну, что ж ты пьешь-то? Виски! Елки с палками! Давай водки! Он его берет, и вот эти капсулы начинают... Пошел. Раз, и назюськался. Но интересно, там у меня один парень, это в студенчестве все, у меня один парень говорит, хорошо, а запах будет? Я говорю, ну, конечно. Ведь через кровь легкие, и из легких уже выхлоп пойдет. Понимаешь? И он говорит, Даренко, ты получишь Нобелевскую премию, если придумаешь, как водку не пить, и вдобавок, чтобы и запаха не было. Я говорю, не знаю, вот тут я испытываю затруднения. Серьезно, мне трудновато, правда. Я какие-то делал находки вообще. Значит, смотрите, сборная России по хоккею потратила, пишет, советский спорт, передает советский спорт. По информации финского издания «Илталехти», на икру и водку 350 тысяч евро. Это примерно 25, да, 25 миллионов, ну, я так на вскидочку, 25 миллионов рублей. Ну, за что 25 миллионов рублей? А что на них купишь на 25 миллионов рублей? Господи, всего два новых гелика. Сейчас новые гелики делают. Новые гелики с разгоном до 100 за 4,5 секунды. Новые Геландевагены. А вот на 25 миллионов всего два новых гелика купишь. Ну, пропили два.
Даже не каждому в команде.
Пропили два гелика вам, два гелика жалко. Господи, душа меру знает. Душа меру знает. Русская народная мудрость. Секундочку. У них было много икры. Во время турнира также заказывалось значительное количество алкоголя. В основном водки. Я редко видел таких злых, разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады. После поражения русских водка текла рекой. И было много икры. Говорит сотрудник отеля. Теперь, внимание, attention, внимание, есть информация самого отеля, сам отель. Что он говорит? В отеле сборной России опровергли Тиволи, они жили в Тиволи, опровергли информацию о водке и икре на миллионы рублей. В датском отеле Тиволи опровергли информацию, распространенную финским изданием «Илталехти» о том, что сборная России во время чемпионата мира потратила около 26 миллионов рублей, здесь они точно посчитали, на водку и икру. Отель «Тиволи» готов выступить с опровержением. Готов, но не выступает, обратите внимание. Готов выступить с опровержением. Я думаю, что еще за 25 миллионов они... Еще за 25 миллионов рублей они выступят с опровержением. Мы готовы. Это намек. Это намек. Я готова. А?
Я вот, честно говоря,
я готова.
Не понимаю, если... почему да. все так возмутились, да, даже что? Если бы это имело место.
Пили на свои! Ну, или не на свои. Нет,
даже
они же
не
платили,
на свои.
Они же платили.
Но они же уже отыграли.
Они платили.
Да?
Нет, они до уже этого вылетели. Они тоже пили. Нет, они когда вылетели, все лилось рекой. А до этого ручеек водки и икры все равно
подтекал
был.
Подтекал какой-то.
Подтекал, да. Отель не предоставлял какие-либо спиртные напитки членам российской делегации. Мы резко осуждаем недостоверную информацию, которая была опубликована. Отель готов выступить с опровержением за совсем небольшие деньги. Как это мило. Спортсмены создают впечатление людей здоровых, поэтому еще бы им не пить.
Конечно.
Не пьют.
Ну, что вам
пьют.
Жалко, но абсолютно действительно.
Верно. Абсолютно верно.
Они там, понимаешь ли, абортики бились ради
однажды,
вас, ради
однажды.
Ваших развлечений.
Молодая женщина, бывали. Которой было 24 года в этот момент.
Да.
А? Однажды молодая женщина, которой было в этот момент 24 года, она спросила меня, вот как бы найти такого мужика, который бы... Не пил и не пил и что-то еще. И по бабам не шлялся. Она говорит, вот такого. Ну, ей 24 была, она была наивна. А я сразу дал ответ. Я говорю, сразу ищи на вилчере. Сразу в инвалидной креске. Ну, вилчер. Ну, какое-то кресло, в котором с моторчиком такое кресло. Вилсер. Угу. Ага. Я говорю, сразу начинай, Вилсер. И моторчик сломай туда, засунь какой-нибудь карандаш. И тогда ты будешь его толкать, собственно, мужа. И тогда будешь точно понимать, что он пьет, с кем он флиртует, и все будет понятно. Надо сразу искать мужика на вилчере. Это прямо говорю, это лучший жених. Лучший жених. Я не шучу. Правда. Ну вот, так же и тут. Спортсмены – здоровые люди. Будучи здоровыми людьми, они могут испытывать большие нагрузки, чем мы. Это верно?
Конечно. Да.
Следовательно, эрго, как говорили древние, они и водки выжрать могут больше. Ну, больше меня в этом же. Я не подготовленный. А они могут. И икры, там же, это же тоже проблемная пища, понимаешь? Она, во-первых, аллерген сильнейший и так далее. Они тоже выжрать могут больше. Так чему же мы удивляемся, товарищи? Что спортсмены жрут, как скоты. Почему? Объясняю. Они здоровее нас. Они жрут, как скоты, потому что они здоровее нас. Они могут.
Могут себе позволить.
А вы, если бы вы могли жрать, как скот, вы бы это ровно и делали. Вы это не делаете? Ты что, у вас то болит, это болит, это болит, то болит. Поэтому не осуждайте спортсменов. Пусть жрут водку. Они же здоровые. Хорошо, ну правду я говорю. Ну когда очевидные вещи. Что... Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Если брать, да, вот наших ветеранов уже сейчас хоккея, да,
да.
Они ведь тоже и были очень многие истории, да,
да. Что
приезжали вот прямо из автобуса пьяные, выходили на игру и обыгрывали. Тогда, да, это было. А сейчас, конечно,
уровень спорта был другой, нет? Может быть.
В свое время в раздевалке даже сидели, да, но я сам играл раньше. Вот, и тренер, ну, проигрываем там игру, тренер говорит, я вот с тренером противника общался, вот он там из баров вытаскивал своих вчера вечером.
Да-да.
То есть, ну, они-то, понятно, пили, но, говорит, вы не пили и так играете, говорит. Ну, как
да,
вот? Ну,
совершенно есть, верно.
Это происходит, да? Ну, а теперь о проблеме.
Можно вопрос? Но, да. Но ведь и уровень спорта изменился.
Уровень спорта изменился кардинально, да,
да.
И вот,
да.
Вот многие почему-то ожидают от нашей сборной, что она должна всех обыгрывать, и не понимают, да. За счет
хотелось
чего
бы.
И почему. Ну, хотелось бы и, там, не знаю, на Марс освоить, тоже хотелось бы, да, полететь в станцию.
Да.
Мы пока не можем этого сделать. Другой вопрос, что сейчас все действительно стали сильнее, все стали методично готовиться. Ну, то есть детский хоккей, да, у нас огромная проблема не во взрослом, а в детском. У нас неправильная система подготовки детей.
Да.
У нас в 10 лет, я вам просто скажу, да.
А кто это сделал? Американцы нам это сделали или кто, я не знаю?
Нет, мы сами.
Может быть,
в 10 лет детей уже отсеивают, понимаете?
Вот что.
То, о чем вы говорили в прошлой программе, что мы сами вот сделаем
сами.
Себе вот это вот.
Мы сами. Ключевая история.
Вот, да, потому что...
Мы сами, ребята. Это все сделали мы сами. Понимаешь, в чем дело? Я тебе скажу. А со спортом все очень просто. Когда у тебя гора немытых сковородок и посуды в раковине, в холодильнике заветрившаяся ветчина и такие прогорклое масло, и всегда хреново у тебя в жизни, да? А одежа у тебя такая вся какая-то, пахнет телом, а тело пахнет, я не скажу чем. Значит, и все это вместе вот так. И матрас давно провалился, и ты в такой ямке этого матраса лежишь. И советский спорт, российский, простите, спорт выигрывает, то это лучше, чем если вся квартира засрана, хавка омерзительна, и ты сам омерзительный, и еще и советский спорт, российский проигрывает. Понимаешь? То есть, короче, жизнь наша прогорклая, она лучше, если плюс спорт выигрывает. А если жизнь прогорклая, а она все время прогорклая, и еще вдобавок и спорт проигрывает,
то как-то совсем, да,
печально? Это как-то вот не до конца тебя воодушевляет, как-то горестно становится. Ну, я так считаю, не знаю.
А может быть вот так вот, чтобы и жизнь хорошая, и спорт
нет,
выиграл.
Чтобы жизнь хорошая не бывает. Чтобы жизнь хорошая, то еще...
Такой вилочки нет, да, в этом раскладе?
Нет, такого не бывает. Нет, это чересчур. Это когда-то вы не в ту степь. Хорошо, поехали дальше. А, режиссера Люка Бессона «Визная сила». Можно я прочитаю? Актриса Сэнд Ван Рой. Рой, наверное, Руана все-таки, а? Сейчас мне нравится просто эта музыка. Я прусь от этого. Актриса Сэнд Ван Рой подала в полицию Парижа жалобы на изнасилование режиссером и продюсером Люком Бессоном. Я смотрю на ее фотографию. Харя у него так себе.
Зато она мерзкая. Очень даже
она такая. Хорошая?
Да, ты видала? Такая прям
я не видел.
Хорошенькая.
Хорошенькая, да?
Да.
А какая она больше? Больше...
Давайте я вам, хотите?
Давай,
я
выложи мне, выложи, пожалуйста, Сэнд Ван Рой. Мне интересно. Всегда интересно всегда. Думаешь, этот Люк Бессон, да чего же он опустился, подонок, опустил, как он опустился. Не, она интересная.
О, да.
Она интересная, она вся такая...
Темные волосы, голубые глаза.
Или франсе такая. Вся
нежные губки.
Франсе такая, она такая не безинтересная.
Да.
Да, хорошо. 27-летняя актриса обвинила 50-летнего, 59-летнего, простите, режиссера в изнасиловании, которое произошло по ее просьбе. А, нет, подожди, согласно ее жалобе, извини, пожалуйста. А произошло в четверг. А, вот сейчас он ее изнасиловал, только что. Еще не успел засохнуть. Да, ну ладно. В одном из отелей в центре Парижа. По ее словам, она потеряла сознание после чашки чая. Вот здесь понятно или нет? Она потеряла сознание после чашки чая, а когда очнулась, поняла, что была изнасилована. Она обвиняет в этом Бессона. То есть Бессон заманивает актрис, там... дает им химию какую-то.
Знаете, интересно и то,
они теряют сознание?
Что она сказала, что да. у них были вообще-то отношения.
А до этого были?
В протяжении какого-то, да, времени.
А, до этого были?
При этом он вообще-то женат.
Ну и что?
Бессон.
Не об этом.
И это как бы параллельно. А, нет, видимо, потом
ты
они
сейчас
расстались.
Пытаешься морализаторствовать.
То есть конечно.
Они, а она его бывшая, а она его бывшая. Она его бывшая, правильно? Она его бывшая. То есть
она утверждает, что да.
Она бывшая.
Да, что у них были отношения, они расстались. Видимо, по какой-то причине она пришла к нему на чашку чая.
А, папу сибель. Вот она пришла к нему в гостиницу, в его номер на чашку чая. Можно предположить, что чашку чая можно выпить в тысячи других мест рядом с гостиницей?
Видимо, так предположил Бессон.
Нет.
Непонятно, не правда, зачем ему тогда...
Зачем она пришла к нему в номер? Прикинь, подожди. Можно я тебе расскажу? Ты женщина. Представь себе, как ты будешь рассказывать историю, что ты пришла к дяде Бессону на чашку чая в гостиницу. Вот ты мне рассказывай. Вот давай, ты мне рассказывай. Я пришла к нему на 15 этаж. Я пришла к нему на лифте, приехала.
Я говорю, понимаете, мы давние знакомые.
Ага.
Я не ожидала,
что... Он не может спуститься в фойе?
Он просто позвал меня на чай.
Ну, это правда.
Мы же уже друзья,
правда.
Мы же уже расстались.
Отлично.
Почему
можно,
бы нет?
Можно в фойе. В фойе можно.
Нет, фойе. Ну он говорит, я не могу выйти.
Почему
в фойе? Мне
почему?
Неудобно.
Почему?
Я хочу дома. А зачем в фойе? На людях у него. Ну жена, что? Зачем вот это вот лишние разговоры?
А, у него жена, значит, он собирается делать что-то такое, что жене не велено знать или лучше не знать,
нет,
правильно?
Может быть, он просто публичный человек, не хочет лишних глаз. Мне кажется, все публичные люди пытаются
это
как-то вот уединиться.
И тогда можно подать чай прямо на этаже. На этаже есть масса уютных тоже местечек. На этаже.
Знаете, я предполагаю, что его номер-то и есть весь этаж.
Я так не предполагаю. Ты не знаешь скаридности французов. Ты сейчас попала в ловушку. Французы удавятся за сантим, которого теперь нет. А, нет, сантим есть, евро. Значит, сантим от евро. Французы удавятся за сантим, чтобы ты знала. Поэтому никакой номер. У него номер наверняка 10 квадратных метров, в который едва помещается кровать. Ну так вот, она пошла к нему в номер. И после этого она рассказывает, что она попила чай и упала без сознания.
Есть некоторые вопросы к этой истории, я согласна. Но тогда есть вопросы и к его истории, согласитесь?
А у него какая история?
Ну, он такой думает, так, ко мне идет бывшая, попить чай. Ага, я все понял. Зачем ему подсыпать ей...
Зачем? Можно я спрошу?
Когда можно просто, да?
Подумай на секунду. Что ты... Ну, превоплотись. Метаморфоза. Да, нет, что ты Люк Бессон.
Так.
Мать, ну как тебе сказать? То есть Люк Бессон, анонирующий рукомойника, трудно представляется мне. Я думаю, что у него есть женщина.
Да.
Ну, условно говоря. Если вдруг ему впендюрится, и он придет в дикое игривое настроение, да, гон начнется. Люк Бессон как-нибудь да не окажется один. Уж какая-то грелка рядом будет, греть бачок. Понимаешь?
Понимаю.
Как-то так. Поэтому охотится на бывшую. С таблетками наперевес, там, подсыпая ей порошки в чай. Товарищи дорогие.
Вот с этим я согласна. Да, это странно. Красиво. Тем более, когда она идет к тебе на чай, ты думаешь, ну, да. Зачем мне таблетки?
Пошла бы
она
же
идет ко мне на чай.
Она уже идет ко мне на чай.
Все понятно.
Другое дело, что, может быть, ей нужна история. которую она рассказывает своему чуваку.
Понимаешь? Может быть.
Может быть, она попалилась, палево было. И она попалилась. И теперь она должна сказать, что ее изнасиловали. Это может быть. Это легко может быть. Ну, она же не может рассказать ему, своему чуваку, что ее похитили инопланетяне. Она выпила чашку чая, ее похитили инопланетяне, потом она оказалась на кровати Люка Бессона, а сам Люк Бессон был страшно удивлен. Он говорит, что, мать, откуда ты здесь взялась? Она говорит, ну вот меня подбросили инопланетяне. Такое не поверит парень ее. Ейный парень, ейный хахель, не поверит. Поэтому лучше, чтобы изнасилование, правильно? Ейный хахель пожалеет, пойдет Бессону морду бить.
Я думаю, правильно? Дело не в хахеле.
Не в хахеле, а в чем? Ну, расскажи.
Нет, как бы зачем женщине клеветать на благородного мужа, кабы не ради денег?
Это не муж, а муж, в смысле, вообще муж. Как
да.
Бы ради... муж. То есть она думает, что он откупится теперь.
А почему нет?
Я не знаю, это все это ужасно. Слушай, хорошо, давай перейдем.
Может быть, он ее просто достал. Решила ему отомстить.
Достал мысленно. То есть он вообще не знал об этом, сам ничего не делал, а она мысленно все время с ним вела диалоги и все время говорила, Бессон, ты меня достал.
Нет, может быть, они так поругались настолько, она
все время
знает,
в уме,
что?
В голове.
А
нет, возьму, они не ругались.
И
они
на тебя заявлю.
А, вот как? Вообще не было изнасилования?
Да,
черт, вот это жалко! Вот здесь я начинаю жалеть, потому что ничего и не было. Вообще ничего не было.
Да, подождите, с вами чисто теоретически сейчас предполагаем, правда?
О, ну тогда как она ушла? Зачем это? Надо вернуться. Слушай, правда. Нет, подожди. Значит, нет. Она вела с ним мысленный диалог. Она ему говорила в голове. Она ему говорила, Бессон, се фини, ту фини, фини ту. А он такой, но, не па, же не па, же, вулеву куше авек муа. Он говорит, вулеву куше авек муа. И вот Гурген знает.
Нет, она ему такая, Бессон, Гурген знает. Ты пожалеешь. Гурген.
Ваше знание французского здесь абсолютно необходимо, потому что я знаю только некоторые отрывки из песен, больше ничего. Алло, здрасте.
Ну, тоже это превосходно.
Да?
Как сказал бы Жириновский, если ты не экзистит один, а тут мир экзистит,
рай. Да. Что это?
Я хочу сказать, что то, что сейчас происходит, да. Это шельмование стариков, начиная с Доминика Стоускана,
да.
Еще с антисемитской ноткой, обратите внимание, Харви Вайнштейн,
да.
Да, они уже забыли, каким местом женятся, вы меня извините.
Кто, старики?
Они забыли, как это вообще, что за секс в их возрасте.
Да.
Я считаю, что гений из них всех, это третья персона. Это, конечно, Сильвио Берлускони. Потому что или это делалось вот так, как он, тошнотворно наигранно, постоянно пошля и напевая песни на марсианском языке в ухо этому самому французу, как его звали, Саркози.
Саркози, да.
Саркози имел некий ответ на вопрос относительно Берлускони и вообще его персоны. Собственно, Саркози сказал, что все прекрасно в Берлускони, кроме французских песен, которые он считает французскими.
Прекрасно. Скажи, пожалуйста, хорошо, Люк Бессон, 59 лет, ей 27. Мне говорят, что он хотел с ней расстаться, хотел объясниться. А она поняла, что все кончено, все планы разбиты, и решила ухватиться за последний шанс.
Это наша интерпретация.
Последний шанс, вот как один из вариантов. И она, и все. Он сказал ей, сефини, ту фини.
Нужно прощаться уметь еще.
Все. Как вы прощаете жизнь?
Да? Как это сделал Чарли Шин? Он приглашал к себе проститутку, в отличие от Вуди Аллена, не только чтобы поговорить, но чтобы конкретно поиметь ее услуги.
Да.
Но после этого он оплачивал ей дважды билет в Нью-Йорк и обратно.
Это зачем?
Это чтобы она отстала.
Надо же. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, это был Гурген, прекрасно. Хорошо, товарищи, я хотел сказать еще про Абрамовича. Он у меня поместится в полторы минуты. Мне кажется, да. Роман Аркадьевич, значит, Белл сказал, что Абрамовичу не дали британскую визу инвестора. Ты понимаешь, что у меня? Британская виза инвестора, это не продлили. Британская виза инвестора, это 2 миллиона фунтов стерлингов. это, значит, сколько-то. Сейчас это меньше 3 миллионов долларов, где-то жалкий абсолютно. Ну, когда-то было это примерно 3 миллиона долларов, там, сказать, там зависит. Фунт был 1,69, 1,54 и так далее. Ну, подолгу. Значит, хорошо. Сейчас это меньше 3. И когда ты получаешь эту визу, ну, ты тоже доказываешь, что у тебя средства хорошие. То есть они проверяют, что у тебя средства белые, что все чисто. А потом там ее продлеваешь. Ты сколько-то дней должен быть в Великобритании. Ну, есть формальности. Ты должен сколько-то дней пробыть в Великобритании, если ты инвестор. Сколько-то дней на выезде, там все эти штампы, все это, значит, надо хранить там, все это, там, не знаю, посадочные или что. Вот. И доказать. И Абрамович залетел сейчас. Человек, который вроде бы расстался с режимом, который не близок, который по-настоящему чаще всего живет на Западе, он как будто бы залетел. Не продлили британскую визу инвестора, сообщает The Bell со ссылкой на его знакомого и два источника в его окружении. Из-за этого накануне бизнесмен не смог побывать на финале Кубка Англии, где принадлежащий ему клуб Челси одержал победу над Манчестер Юнайтед, отмечает издание. Виза старая истекла более 3 недель назад, а новую отказались выдать. Новости. Есть целый ряд заявлений различных деятелей, в том числе парламентских и правительственных деятелей Великобритании, которые говорят о том, что русские деньги, они как бы, в сущности пачкают Великобританию и так далее, и так далее. Вот это, на самом деле, я обращаю ваше внимание на то, что это происходит впервые, потому что Великобритания много веков, а поправьте меня, если вы лучше знаете, много веков собирала всякие правительства в изгнании у себя, там всевозможные правительства в изгнании сидели, которые затаскивали туда в том числе и разные деньги, и Великобритания на всякий случай их держала, на всякий случай, ну, пусть будут, понимаешь? Вот у нас, допустим, есть правительство Латвии в изгнании, вот еще какое-то правительство в изгнании, вот еще правительство в изгнании, вот какой-то принц в изгнании, все в Великобритании. Всегда с ними можно договориться, поговорить, так сказать, аккуратненько прощупать, разузнать и так далее. Понимаешь? Вот то, что делает сейчас Великобритания, которая пытается вычистить русских и русские деньги, в том числе не провластные или не 100% ассоциированные с нынешней властью, это новое явление, с моей точки зрения. Новое, необычное явление.
Это явление, вот оно какое? Это говорит о том, что русские прорастают в британскую?
Вообще.
Или это вот именно такой демонстративный сигнал некого,
не знаю, агрессивный? Я попробую тебе описать их представление о русских. Они думают, что русские плохо ассимилируются, но и китайцы плохо ассимилируются, условно говоря, да, русские плохо ассимилируются, но и китайцы плохо ассимилируются, но и арабы плохо ассимилируются. Хорошо. Дальше. Они считают, что русские готовы спонтанно нарушать закон. Ну, как бы всегда готовы. Вот ты русская, да? Вот ты вот ходишь просто по улице, а потом возьмешь и ножик кого-нибудь воткнешь. Ну, потому что ты готова к спонтанному нарушению закона. В принципе, по жизни.
Сейчас, можно...
Это твоя часть, твоя культура. Часть твоей культуры...
Это говорят британцы, нет, у которых говорю... в норме испражняться где-нибудь после обильного выпивки на улице, на общественных остановках.
Это шалости, шалости, это шалости. А вот они думают, что вы... Я тебе расскажу, что они думают о русских. В отличие... Например, возьмем три группы. Возьмем три группы, да? Арабов, допустим, арабов, богатых, причем арабов. Арабов, богатых, возьмем богатых китайцев и возьмем... богатых русских, да? Ну, а богатых. А бедные, ну, там есть и бедные, конечно, но в любом случае. Значит, что они думают о русских отдельно от тех? Плохо ассимилируются, так же, как и другие. Плохо, да, готовы к спонтанному нарушению закона, чего не скажешь о китайцах, да? Готовы к спонтанному ежеминутному нарушению закона и антизаконной деятельности. Готовы к мгновенному сплачиванию ради антизаконной деятельности. Ну, у нас здесь трое со звукорежиссером. Мы можем в любую секунду договориться...
Стать бандой.
Мы можем в любую секунду договориться, что ты молчи, а ты давай вот это вот сейчас дерни. Это сделай, а я там...
И ты беги, все, а я дверь покараулю.
Нет, я что, Эль, давай, давай вот здесь вот это, слушай, ну нормально, поделимся, нормально. Все. Даша, ты молчи, Даша, молчи, все, не видишь. Тебя нет, тебя здесь не было, ясно? Все, спокойно. Все, то есть мы готовы создать шайку в одно мгновение, понимаешь? И противоправную деятельность начать. Как и они так думают о русских. И еще очень важная вещь, которая отличает коренным образом от арабов и китайцев. А коренным образом. Приписываемый нам цинизм и готовность к противоправным действиям еще ассоциируется с готовностью получить команду от государства. Понимаешь, да? Вот китаец готов получить команду от государства. Готов. Но не настолько готов к моментальной преступной деятельности. А русский готов к моментальной, солидарной, с точки зрения англичанина, преступной деятельности, циничной. И плюс он готов это делать по команде государства.
Ну, подождите, а как же тогда арабы?
Арабы готовы действовать антизаконно и готовы к мгновенной солидарной деятельности, но за ними не стоит такой мощный монстр, как государство, которое обладает ядерным оружием. За ними стоят либо кланы какие-то, либо талибаны какие-то, либо еще что-то, но не такой монстр с ядерным оружием, как стоит за русскими. Они нас начинают вычищать. Вообще обижать всех сплошняком. Вычищать и обижать. Беспричинно. Ну, никто не объясняет причину. Они просто... А для себя они объяснили. Они сказали, от этих надо избавиться. Просто избавиться, точка, все.
Ну, смотрите, раньше они не избавлялись, потому что, видимо, считали, что таким образом имеет некий рычаг
воздействия.
Возможность влияния,
да. А теперь проблема заключается в том, и это наша проблема, сейчас я ее очень коротко обрисую. Проблема заключается в том, что им больше не нужен рычаг влияния на Россию.
Почему?
Потому что они ставят здесь, я говорил, они считают, что здесь океан. Они считают, что здесь океан, по возможности. По возможности. Просто как бы они хотят абстрагироваться от России, просто аннулировать саму мысль о России. Ее нет. Все. Что Россия? Ничего России. Все. Никакой России. Сейчас я тебе скажу. Сколько там за неделю и так далее? Я тебе скажу сейчас. Значит, вот тебе про Россию. За неделю отток денег из России $112 миллионов. За неделю. Которая закончилась 16 мая. $112 миллионов. А недели ранее... Та неделя, которая закончилась 9 мая, отток денег из России $152 миллиона. Иностранцы отсюда уходят. Уходят вообще. Уходят вообще. Таким образом, чтобы как бы вообще нас нет. То есть они хотят полагать, что нас нет. Ну нет и нет.
Встречный вопрос. Можно ли абстрагироваться от государства с ядерным оружием?
Ну, по максимуму абстрагироваться. То есть по максимуму. Ну, в чем нельзя абстрагироваться, они будут не абстрагироваться. А в чем, что можно, они по максимуму будут представлять, что нас не существует.
То есть, с экономической точки зрения, никаких связей... Ну,
как бы, они будут стараться думать, что нас не существует. Вот там, где мы напомним, что мы существуем, мы скажем, вот здесь мы существуем, они скажут, ну, к сожалению, да. К сожалению, да. Ничего не поделаешь. А вот тут вот мы существуем в позитиве. А вот мы в позитиве существуем. Они скажут, нет, вы не существуете. Вас не существует. Понимаешь, это на самом деле... Я всем государственникам напомню, значит, Евгения Максимовича Примакова, которого вы все любите, правильно? Я не люблю, а вы любите, правильно же? Мы разделим должности. Я не люблю его, а вы, да, вы любите. Я считаю, что он там, ну, я много могу его ругать, много и долго. Ну, хорошо, а вы его любите. И он в январе 15-го года за 5 месяцев до смерти написал, что без технологий Запада нам не совершить технологического прорыва. То есть мы не можем совершить технологического развития ввиду нашего колоссального отставания без технологий Запада. Мы не можем. Это приговор Евгения Максимовича Примакова, январь 15-го года. Перечитайте, пожалуйста, его статью, я вас очень, очень прошу. Это легко сделать, вы в Гугле можете найти. Ладно? Значит, потому что вы его любите, я-то нет, а вы-то да. А вот вы прочитайте его, пожалуйста, ладно? Вам легче станет. Давайте. Что про это самое? Народ много пишет про сына Патрушева, который возглавил сельское хозяйство. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что правильно. Послушай меня. Сын Патрушева мог бы не работать ни одной минуты в своей жизни.
Согласна, да.
И дети его могли не работать, и внуки его могли не работать. Но нет, он идет и работает. Посмотрите на это. Где сколько здесь гражданственности, сколько здесь мужества, сколько здесь, я бы сказал, желания пройти через испытания, желания пройти через тяготы и эти, как сказать, военные службы.
Сельского хозяйства.
Да, а что это? А что, это что, сладкая работа? Он мог бы не работать, он мог бы на гольфовых полях катать эти самые шары. Но он работает. Это уже вызывает невероятное уважение.
Периодически критики говорят...
Я за
говорят,
то, чтобы, конечно, за то, чтобы
вот
дети...
вот такая семейственная преемственность не свойственна Западу, что это там невозможно, но я вспоминаю
но была
дочь
свойственна,
Трампа.
Но была которая... свойственна, она близка к нему, да. Значит, семейственность не свойственна Западу, но была свойственна. Какие-то жалкие 4 века назад, даже жалкие 3 века, до 2 века назад, и то семейственность была на Западе, какие-то жалкие 200 лет назад. Поэтому, когда мы идем за Западом в своем развитии, а мы повторяем развитие Запада, и действительно отстаем на 200 лет, так что тут плохого? Скажите, пожалуйста, а что было бы лучше? Чтобы сын Патрушева жил праздно, катался на яхтах? Или лучше, чтобы он совещание по аммиаку и селитре проводил? С моей точки зрения, лучше, чтобы он работал. Я считаю, что это правильно. Потом, неравенство по рождению. Аристократия. Аристократия – это неравенство по рождению. Угу. Ну, сущность аристократии в чем? Неравенство по рождению. Да, то есть ты рождена уже неравной. Ты рождена кем? Хасаншиной.
Да.
А была рождена Патрушевой? Я не знаю, мать, сидела бы ты тут. А?
Да, лежал бы, наверное, сейчас в шезлонге.
Нет.
И попивал.
Работала бы замминистра сельского хозяйства. Ты бы работала. Понимаешь?
Нет, я бы не работала.
Я за. Мне нравится, что дети выдающихся и богатейших людей страны, дети, работают, а не праздно валяются в шезлонгах. Это правильно. Они могли бы валяться на яхтах, они могли бы с Настей рыбкой трахаться. Нет, они этого не делают. Они работают, как честные люди. Это прекрасно. Это вот отсюда... От сына Патрушева и произрастет. Вот это и есть тот кристалл, от которого произрастет будущее России. Это и есть тот кристалл, вокруг которого должны консолидироваться все честные люди страны. Дайте мне графа. Если уже начинается аристократия, пожалуйста, товарищи, я сейчас... Что я сказал? Ну, так, вы это слышали. Я немного прошу. Дайте графа. Если вводится аристократия... То есть неравенство. По рождению должны быть какие-то звания. Если будут звания, дайте графа. Граф Доренко. Мне кажется, я бы был графом, я бы вас еще сильнее бы успокаивал и агитировал бы за... Чуть-чуть, не надо. Виконта дайте. Виконта идите, черт возьми. Виконта. Это виконт. Понимаешь, что такое виконт? Виконт — это вице-конт, вице-граф, uh-huh. вице-граф. То есть как бы заместитель графа. Виконта дайте, если графа жалко. Виконт Доренко. Ну что, я согласен.
Виконт Доренко, а как вы это видите на вопрос о компетенции?
Какая компетенция? Главное — желание трудиться и верность. Верность и преданность и патриотизм.
Ну, нам тут слушатели пишут, что он читать не умеет.
Неважно, что значит читать не умеет. За него прочитают, я не понимаю. Что значит, извозчик довезет?
И напишут, и прочитают.
Почему нет? Что значит не умеет? Почему не умеет? А зачем этот поклеп?
Я не знаю. Честнейшего просто человека.
Главная моя мысль заключается в следующем. Если дети богатеев и начальников праздно живут, мы их ругаем. Если они работают, опять ругаем. Ребята, чего вам надо? Чего вам надо? Вы когда-нибудь угомонитесь? Если они праздно живут, плохо. Работают, опять вам плохо. Как вам угодить?
Сергей.
Да, я. Да.
Здравствуйте.
Значит, ну, во-первых, я думаю, что не граф это зрел. Князь. Меня?
Меня?
Доренко Керченский.
Князь, принц тогда. Нет, граф, нет, пусть ну, будет граф.
Князь.
Я все-таки западник, мышлением западник, поэтому мне нужен западный граф. Пусть будет граф.
Граф, да, Катерчинский, да?
Граф, да.
Нормально.
Да, да.
А чего вы против Патрушева? Смотрите.
Я против Патрушева, но я говорю о том, что этим идиотам, я говорю о своих согражданах, ничего не нравится. Когда дети богатых праздно живут и таскаются по девкам, плохо. Когда дети богатых работают, опять плохо. Так как угодить этим идиотам? Да, слушаю.
Ну, его там первый скандал был, когда его там, по-моему, 31 или 30 лет назначили представителем правления Россельхозбанка.
Да,
он показал нормальные, он показал нормальные результаты работы. Показатель банка нормальный, прибыльный, все, воровство снизил, навел порядок,
вот.
Уехал в сельское хозяйство примерно как менеджер, не как профессионал, как менеджер. Уехал, ну, и вместо ничтожества, это, извините, подонка Ткачева, на котором пробы ставить негде, которого
сняли.
Вот, и поставили нормального меняемого человека, который, ну, во всем случае, все будет делать, ну, как бы, общий порядок будет соблюден.
Конечно.
Потому что, ну, вот, а что плохого-то? Над ним стоит человек очень понимающий, Гордеев, который, ну, реально специалист.
Поможет, в крайнем случае, научит и прочитает,
так,
что надо.
Так его поставили им руководить и поставили хорошего менеджера-исполнителя, который на хозяйстве... который, ну, скажем, ну, вот как
Я, он в суд. А вы знаете, мне кажется, какая обида должна быть у детей с фамилиями, дикая обида должна быть, потому что на ними
все это весь этот кто-нибудь кошелек. Из них понимает, что такой председатель правления банка,
нет.
Который ходит в десятку, какой у него рабочий день,
нет.
И сколько он проводит совещаний, и реально сколько у него свободного времени?
Никто не понимает. Все думают, что это синекура.
Синекура,
все думают.
Это точно.
Касаться он хочет.
Я так и думала. Она Я думала, председатель правления банка вообще ничего не делает.
Он все время делает.
Они приезжают раз в месяц, смотрят
отчет. Ну, да,
он определяет развитие банка стратегическое.
У меня был один знакомый. У меня был один знакомый председатель правления банка, который занимался обналичкой около Таганки. Прекрасный парень. Прекрасный парень. Ему было 40, и он делал это под крышей известных служб. И,
Сергей, простите.
И он...
В 2010 году это было.
Не в этом году.
В 2004-м. Что, позже?
Нет, то, что я сейчас рассказываю. Нет, этот чувак еще в начале нулевых работал.
А, ну это он продолжал просто.
Да.
ПНР.
Да.
А так-то это все начинал в 90-х. И, собственно, это была структура его бизнеса. Он
больше
ничем не занимался.
Нет, я очень хорошо помню, что он все время приезжал ко мне с новой моделью. И говорил, что ему, что он поставил себе на карман, ну, как бы, знаете, в рамках ограничения, никогда не тратить более 200 тысяч долларов в месяц. И он говорит, я во всем себе отказываю, последние 2-3 дня мы с Наташкой, он показывал очередную модель, мы с Наташкой просто сидим в завязке, даже поесть не на что.
Вот, знаете, он имел 2% с оборота. Вот каждый рубль, который проходил через его руки или там бумаги, он зарабатывал 2%.
Это очень хороший бизнес. 12 миллионов рублей в месяц. Он тратил 12 миллионов рублей в месяц на ливинг, ну, на то, чтобы поесть, там, попить. И он говорит, что мы прям последние 2-3 дня прямо в завязке, вообще не на что жить. Не на что жить. Я говорю, а что ты не возьмешь? Он говорит, ну, я вот как бы строго поставил себе правила. Поставил правила. 200 тысяч, все, не моги прикасаться к другим деньгам. Ну, как бы просто самоограничение. Мужественный человек, мужественный. Крепкий характер, я тебе хочу сказать. Не каждый бы справился. Понимаешь? Кто-то в долг взял, кто-то полез там в сейф, может быть. Нет, этот нет. Железный человек был абсолютно. Я поэтому-то с ними сотрудничал. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Сергей, там нет сведений, служил ли этот сын в армии, а если служил, то где?
Ну, совершенно легально не служить с военной кафедрой, почему?
Понимаете, есть же, согласитесь, большая разница. Вот в свое время вы-то помните эти случаи. Ну, вот сын одного, я даже не буду округ называть, начальника штаба округа, генерал-лейтенант.
Да.
Своего сына говорит, пойдешь служить в Афганистан.
Да.
Он пошел в Афганистан и вернулся к нему в цинковом гробу.
Да.
Дети Сталина, Микояна, Фрунзе, они куда шли?
В
авиацию.
Да.
Все служили Родине. А вот тут, ну, не знаю, конечно, должны работать. Я за.
Должны работать.
Я не к тому, что...
А он окончил академию ФСБ. У него есть воинское знамя. У него есть воинское звание. Он окончил академию ФСБ. Я думаю, что выпустившись оттуда, он стал лейтенантом там или старшим, не знаю. Как они выпускают.
Все.
У него все есть. Значит, смотрите, я вам прочитаю. Но не в этом дело. Он окончил Академию ФСБ в 2006 году. Но, правда, уже при этом работал в банке ВТБ. Он уже работал в банке и одновременно был в Академии. Значит, где есть военная кафедра? Он также прошел обучение в Дипломатической академии МИД России. Он также работал в Министерстве транспорта. Он закончил Государственный университет управления по специальности менеджмент. Он окончил ВТБ еще что. Государственный университет экономики и финансов. Защитил диссертацию. Доктор наук. Он доктор наук.
Экономических.
Я умоляю. Человек доктор наук. Что вы придираетесь? Я, значит, так. Я с вами не согласен. Априори. Если бы вы были знаменитым человеком...
У него, кстати,
человеком,
звание младший лейтенант.
Младший лейтенант. Скажите, если бы вы были знаменитым человеком, знаменитым, богатым, все, а? Rich and famous. Вы были бы rich and famous. Вы бы хотели, чтобы ваши дети работали или жили праздно? Очень простая фигня. Очень простая фигня. Давайте голосование. Если бы вы были rich and famous, вы бы хотели, чтобы ваши дети работали или жили праздно? Чтобы работали. 134-21-35. Пусть работают. 134-21-35. Нет, пусть праздно живут. Ну, а зафиг им работать. Как-то это и палевно, и странно. 134-21-36. Вы лично, если бы вы были богатым и знаменитым, вы бы хотели, чтобы ваши дети работали? Ну, а у них такая фамилия, а фиг ли делать-то? 134-21-35, да. 134-21-36, нет. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Вы были бы богатым и знаменитым, и вы хотели бы, чтобы ваши дети работали? 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Ну, это же, понимаете, все равно хочется, чтобы они работали. Вот я просто останавливаю. Конечно. А? Я сейчас останавливаю это голосование, но тут понятно, мне уже результат понятен. Мгновенно понятный результат. Да? Пока 91 на 9. Сейчас, может быть, изменится, но давай. Пока я оставлю в покое это дело. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте.
Можно сказать коротко, как говорится, да. Из обезьяны сделал труд человека, да? Да. Ну, одновременно прогресс. А так, получается, жить эгоистическим образом, получается, если не работать.
Да, это правда. Вот видите, вы меня поддержите. Я так рассчитывал на вас. Так, остановить. 88 на 12. Я остановил голосование. 89 на 11, прости. 89. Почему она продолжает? 89, пиши. 89 на 11, плевать. 89 на 11. Вы хотели бы, чтобы ваши дети работали? Да, работали. Вы этого бы хотели. Ну и, пожалуйста, вот он работает. А если у него такая фамилия? Это же мешает. Это мешает. Все говорят, так вы сын, а он не может сказать, я просто там Петя, Коля, неважно. А?
Ну, это да, в значительной сын, степени ему и помогает.
Это помогает, мешает. А чего больше
ему помогает? Ему помогает, во-первых, это получить хорошее образование. Ну, сами средства, в принципе.
Да,
хорошие
это
педагоги, хорошие школы, хорошие университеты.
Здесь он себя не ограничит. Абсолютно не ограничит.
Практики, курсы,
абсолютно
все,
не
что он захочет.
Да, да.
И если он этого захочет, то у него просто огромные ресурсы для того, чтобы стать крутым специалистом.
Да, да. Но также это и мешает. Также это и мешает. Потому что эта фамилия идет впереди тебя.
Идет впереди.
Она мешает, тоже мешает. Тоже мешает.
Кто-то почему? Захочет подмазаться.
Ну, мне присылают людей. Ну, вот я тебе просто на работу.
Да.
Ну, просто тебе серьезно говорю. Присылают людей. Знаешь, это чья-то вот что-то. А кто? А что она? Да, кто-то чья-то что-то. Там, один товарищ просил переговорить. Приезжает, девчонка приезжает. Я понимаю, что она чья-то девчонка. Я не спрашиваю родственную связь. Может, любовница, может, сестра, дочь, я не знаю, чья. Я не знаю, честно, вот я говорю сейчас. Я не спрашиваю.
Хорошо, у вас есть предубеждение.
Но я понимаю, что она чья-то.
Да.
Чья-то. Она зафиг, она мне здесь нужна.
Вот, смотрите, у вас какое предубеждение, позитивное или негативное?
Нет, зачем
а если этот человек вам нужен?
Зачем он мне нужен? А этот человек мне не нужен, мне никто не нужен.
Ну как, контакт?
Да мне никто не нужен, еще раз объясняю. Мне никто не нужен, чтобы на работу здесь ходить, кланяться перед своими сотрудниками, которые мне там человек нужен. Я тогда уволюсь лучше.
А может, вы хотите, чтобы он стал спонсором?
Я тебе объясняю, присылают мне девчонку. Ну, вот это вот было недавно. Присылают девчонку. Вот она чья-то. Переговори. Я переговорил. Спасибо огромное. Обменялся телефонами. Ура, товарищи. Разошелся. Никогда в жизни больше не позвонил. И больше. Никогда больше не позвоню. Потому что она чья-то. Фамилия идет впереди ее. Она мне нахрен не нужна здесь. Понимаешь, в чем дело? Значит, а тут сидит птичка какая-то, невеличка, что-то насупленное, что-то всклокоченное, что-то, так сказать, в одежде из дешевого магазина. Кто такая? Из Оренбургской области, хрен пойми чего. Ага.
Без понятия, о чем вы вообще.
Да, я говорю, а ну-ка попробовать птичке дать эфир. Почему? Потому что эту птичку я тащу. Эта птичка не чья-то. Была бы ты чья-то, шла бы нафиг отсюда. Понятно сразу? Вот о чем разговор. Фамилия мешает. Она не только помогает, она мешает. Ну что, нет? Да. Да, фамилия мешает.
Ну, она мешает вам с вашими принципами.
У меня простые принципы.
А другие, наоборот,
знаешь, какие у меня принципы? Знаешь, какие у меня принципы? Сказать, какие у меня принципы? У меня принципы простые. Я хочу спокойной жизни. Точка. У меня единственный принцип. Мне не нужен гемор, и мне не нужны чьи-то птички. Все, до свидания. Это чья-то ничья. Сидит, пожалуйста, из деревни приехала, хрен пойми откуда. Окей, дадим ей шанс. Пришла чья-то, иди к тому, кто тебя прислал. До свидания, товарищ. Все, весь сказ. Понятно? Очень просто. Не просто быть сыном знаменитого человека. Я тебе серьезно говорю, что не просто.
Вы думаете, что его никуда не брали, и он такой, ну, пожалуйста, возьмите моего сына в министерство.
Не просто быть сыном. Я помню, у меня был заводделом, сейчас быстро скажу, заводделом. Витя. Значит, Виктор. Ну вот, слышь? И он такой приходит. Ребят, надо в командировку в Благовещенск, надо в командировку в Чернобыль, надо в командировку туда, и в жопу еще куда-то. Хорошо? Я говорю, хорошо. Вить, я поеду. Я говорю, Вить, а что я все? Ну, я не успеваю чемодан перегружать. Он говорит, понимаешь, полотдела блатных, все чьи-то дочери, все чьи-то дети. Все чьи-то дети. Никого нельзя послать. Работать некем. Сережа, ты давай. Рашите все. Понятно? Поэтому тогда невозможно работать. Витя Карпов у меня был начальник отдела. Он не мог никого послать, потому что это чья-то дочка, а это чья-то жена. И нахрена это нужно? Как так можно работать? В движение.
Подъем. В движении.
Движение, 6 баллов, все нормально. Сейчас у меня перенастроено. Да, 6 так и осталось. В центре уже погано. Не ездите сюда. Посмотрите на карты свои собственные. Я загрузил себе том-том, наконец раскошелился, заплатил денег за том-том. Я загрузил себе GPS-скаут и загрузил себе Google. У меня 3 карты теперь. Во! Народ, смотрите на свои смартфоны и нехрена радио слушать по этому поводу. Вперед, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей
Доренко. Ну, я посмотрю курсору, потом ты мне расскажешь про Гребенщикова. Я думаю, что Гребенщиков потихонечку выживает из ума. Сейчас, потому что эта цитата ровно про это. Ну, хорошо, курсоруб. Я смотрю, курсоруб, курс валют онлайн, который не хочет никуда загружаться. Очень мило. А, нет, загружать. И причем у меня сразу, значит, сначала почему-то реклама. Сек, ребята, нормально все. 62-64. Опаньки, как рубль падает. Ведь я, когда начинал программу, я посмотрел, было 62-20. Когда я начинал программу, вот сейчас я начинал программу, начинал в 8.30, было 62.20. Сейчас 62.65, рубль летит вниз. А час назад был 62.40. Ну хорошо, 73.44, это значит, когда 73.44, получается, что если верна информация о том, что наши хоккеисты выжрали на 350 тысяч евро, значит, в отеле в датском, то получается побольше.
Вы думаете, да, они подкосили?
Нет, ну не знаю, я просто говорю, что в евро получается побольше. Все время сумма растет в евро, которые они, в смысле в рублях, которые они истратили, правда же? Хорошо, 78.90, нефтица, умница, красавица, заступница на колени. На колени, мрази! 78.90. Ну что, нефть какая умница, ну что ты говоришь, а? Углеводородец, кормилец. Да, а доллар, пожалуйста, что творит? Что хотит, то творит. Мы на прошлой неделе его все время видели на 1.18, причем начинали на 1.18.90 и укатились потом на 1.18.20. А сейчас 1.17.24 на фигуру вырос доллар. Доллар растет. Что ты будешь делать? Все правильно? Молодец. Нет, ну, правильно, неправильно? Не знаю. Вот на какой отметке в главной паре тебя удовлетворил бы доллар? Я вот начинаю мучительно думать.
Честно, я начинаю говоря...
думать, если можно, я скажу, от 1.05 до 1.18 мне все нравится. Нет, 1.5. От 1.08 до 1.18 мне нравится. Вот я прямо говорю. Вот если он в этой будет в этом диапазоне, да пофиг абсолютно. На 0.94 не хочу, на 0.87 не хочу.
Не хочу.
Я не хочу. Понимаешь? Не хочу слишком сильного доллара. Не хочу. Я ничего не покупаю в Европе. Если бы я покупал в Европе, я бы хотел сильного доллара. Если бы я покупал квартирку в Барселоне, я бы хотел 0,87. Если бы я покупал яхту, я бы хотел 0,83, 0,84. Правильно? Я тебе могу сказать, в 2001 году, находясь под следствием, я покупал кое-что в Европе. Не буду говорить, что. И, значит, не скажу никому. Но и тогда это было для меня дико выгодно. Я прямо это самое... Я прямо купил яхту, и она мне прямо встала, я так с таким изумлением думал, что я так дешево купил яхту. Просто удивительно. Значит, ну, а тогда была 0,87. Это был июнь, когда расплачивался, был июнь 2001 года. Надеюсь, налоговые органы не заинтересуются этим, потому что за давностью лет. Но это был июнь 2001 года. Хорошо, биткоин-доллар. А, значит, биткоин 8,536. Ну, хорошо. Все, давайте двигаемся дальше. Куда мы двигаемся? Ты мне должна рассказать, как Гребенщиков сошел с ума. Прошу вас.
Но он не сошел с ума.
Конечно, сошел. Конечно.
Он сказал, деменция. Он считает необходимым восстанавливать культуру и образование.
Послушай меня, секунду, я читаю. РИА Новости, Москва, 21 мая. Секунду, просто прочитаю все. Москва, 21 мая, РИА Новости. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков считает, что Россия обладает большим потенциалом, в частности, человеческим. Но в стране необходимо восстанавливать образование, культуру, производство и медицину. Это деменция. Это деменция.
Почему?
Ну, потому что такие фразы мы можем простить Милонову, мы можем такие фразы простить, ну, я не знаю, каким-нибудь патентованным идиотом и так далее. Ну, и, блин, ну, Борис Гребенщиков, чтобы вот так пернуть в лужу. В хорошем смысле, Борис, я не знаю, абсолютно. Но вот так вот пернуть в лужу. Я думаю, он над нами издевается.
Почему?
Все,
он
догадка.
В этой фразе утверждает, страшная что у него есть претензии к этим областям.
Гребенщиков над нами издевается. Вот почему он говорит, как старый пердун. Вот почему. Это он говорит, как если бы у него была деменция. Но у него нет деменции. Он просто издевается над нами. Он нас держит за идиотов. Спасибо большое, Борис. Что, нет?
Ну что, вы хотите сказать, что все, кто критически оценивает образование, культуру, производство и медицину, это старые пердуны?
Нет, такими фразами... Такими фразами говорят, вот такими параграфами говорят...
Ну, а как бы вы хотели?
Можно
он
такими такой... параграфами говорят посредственности. Или люди со старческой деменцией. Борис Гребенщиков, заявляющий, что Россия обладает большим потенциалом, но в стране необходимо восстанавливать образование, культуру, производство и медицину, это и есть приговор. Вот после этой фразы ему нужно ехать в колхоз имени 22-го партсъезда и там преподавать ритмику какую-нибудь. Или, так сказать, там, может быть, физкультуру.
Ну, правда, а вы что... хотите, чтобы он везде говорил строчками народ. Своих сейчас, песен, да?
Я напомню.
Мы слишком часто мечем стаканы на стол.
Мне кажется, что человек должен говорить как нормальный человек. Если он начинает говорить параграфами, то это странно. У нас был замполит. Причем дивизионный замполит, замкомандира дивизии. Можете себе представить? Замкомандира дивизии. А он был откуда-то, сейчас не помню, с Северного Кавказа, сейчас не помню откуда. И он кричал: «Записывайте! Записывайте!» Надо было записывать, что он говорит. Вот так. Ну, он говорит: «Я вижу, что вы не все записываете!» Ну, приходилось опускать голову, что это типа ты записываешь. И он говорил: «Великую Отечественную войну советские люди мерли как мухи! Записывайте!» — он кричал. Это был замполит. Один поднимает голову и говорит: «А мы думали, как герои». Он так осекся и опять: «Записывайте!» Ну, знаешь что, идиоты всегда есть, но Борис Гребенщиков... Можно прочитать еще? «Потенциал» — это цитата из Бориса Гребенщикова. Ему лучше, конечно, молчать. Лучше жевать, чем говорить. «Потенциал у нас действительно огромный, и необходимо его разрабатывать. В 19 веке, когда Россия была частью Европы...» Вот здесь его намек, то есть он западник.
Да.
«В русской литературе, живописи, музыке создавались шедевры за шедевром, которые до сих пор считаются великим вкладом России в мировую культуру. Мы сейчас можем не меньше». Господи помилуй, так твори, товарищ. «Но образование, культура, производство и медицина в нашей стране разрушены почти полностью», говорит Римский-Корсаков. То есть Борис Гребенщиков, простите. «Пора для начала восстанавливать то, что у нас есть. И потенциал у нас не только географический. Главное, наш человеческий потенциал, сказал Гребенщиков. Ой, можно я пойду повешусь? Барон. Меня понизили. Мне кажется, барон — это ниже виконта еще. Но очень интересно. Барон — это перспективно, на самом деле. Меня понизили. Мне сказали, что барон Доренко звучит лучше, чем виконт Доренко.
А граф?
Граф Доренко лучше всех, мне кажется. Граф Доренко.
Мне
я
тоже так кажется.
В связи с введением...
Барон, он какой-то немножко...
Барон,
какой-то
он понижен.
Мещанином каким-то.
Нет, барон понижен.
Попахивает.
Ну, он такой. Барон, почему?
Не знаю, само слово... Его звучание, когда маркизм, оно такое округлое.
Маркизом Карабасом, маркиз Доренко.
А
маркиз,
граф он такой маркиз, четкий?
Нет, а маркиз. Маркиз.
Ой, маркиз он какой-то жеманный.
Игривый нет, чуть-чуть. Нет. Я буду коварным таким маркизом. Маркизом Карабасом. Нет, ну правда. Почему мне не быть маркизом? Маркиз, барон. Барон Доренко. Барон Доренко. Значит... Дамы и господа, нет, должен быть человек, который будет идти впереди меня. Должен человек, который будет идти впереди меня и возглашать. Например, входит в редакцию человек и говорит: дамы и господа, барон Доренко. Вот так, первый раз. Второй, слушай, сейчас слушай. Дамы и господа, граф Доренко. Не знаю, как-то коротко получилось. Нет? Коротко.
Коротко, зато четко.
А виконт? А виконт я сказал, да? Нет, маркиз я сказал. Виконт сказал. Ну, неважно. Хорошо, я примерюсь, ребята. Раз мы переходим к аристократической форме власти, то мне непременно нужно звание. Я вот о чем.
Вам предлагают цыганского барона.
Цыганского барона. Может быть.
Это, кстати, да. Может вот это быть. Уже интереснее.
Тайный какой-то тайный барон, может быть, преступный какой-то. И Анжелика Маркиза Ангелов. Помнишь, когда была хрень такая? Анжелика Маркиза Ангелов. Ну, да, я такой маркиза в этом смысле, понимаешь?
Вам еще Айнене барон.
Айнене. Да, товарищи, не знаю, пойдем думать. Ну, если мы, батюшка барон, батюшка-царь, графин Доренко с графиней. Да, графин Доренко с графиней. Да, это прекрасная, это прекрасная аллюзия, указание на человека, который знает классику. Как это прекрасно. Хорошо, слушайте. Это же из Андрея Белого? Нет, подожди. Это Сологуб, Федор Сологуб, да? Графин Доренко. Да,
честно говоря,
это
не знаю.
Петербург Сологуба. А как, это Облеухов, сенатор Облеухов в Петербурге, значит, говорит со своим дворецким. Это диалог сенатора Облеухова, где он говорит дворецкому: знаешь ли, как будет зваться муж графини? И тот говорит: не имею чести.
Не имею чести
знать, ваше сессия. А тот говорит: графин. Перечитай Петербург. А? Хочешь, мы перечитаем прямо сейчас? Хочешь? Я некоторые вещи... Я так любил. У меня была настольная книга некоторое время. Ну, когда-то давно, может быть, 50 лет назад, не знаю. А? Петербург. Сейчас я... Петербург, значит, Федора Сологуба. Петербург. Сологуба. Все должны перечитать.
Андрей Белый Сологуб. Пишет нам.
А?
Аполлинарий Сергеевна. Аполлинарий.
Нет. Значит, но...
Пишет, что Сологуб. Андрей Белый?
Нет. Ну, конечно, это конечно,
слушатели
это...
предлагают называть вас бароном словесности.
Сейчас, секундочку. Сологуб. Федор Сологуб, Петербург. Ну, конечно, это Петербург. А знаешь ли, Федор, сейчас. А знаешь ли, как величать... мужа графини.
Даже из редакции нам пишут, что Петербург — это Белый.
Ну, а чего вы говорите?
Да.
Да?
Да.
Черт побери.
Петербург — это Белый. А фраза-то? А точно фраза из откуда? Петербурга?
А? Фраза-то? Нет, подождите, Петербург. Ладно, ребят, я воспользуюсь рекламой в 10:30 для того, чтобы преподнести вам, это самое. Ладно? Петербург Андрея Белого. Конечно, Андрей Белов. А кто сказал Сологуба? Идиоты! Кто сказал Сологуба? А? Под стражу немедленно! Ну что же ты будешь делать, а? Конечно, Андрей Белый. Андрей Белый. Господи, что, с кем я имею дело? С невежными идиотами. Сейчас, секундочку. Андрей Белый.
Вам тут еще предлагают звание графа Таврического.
Белый. Таврический, нет, Таврический, да, это уже есть, поэтому ничего. Мне не придется.
Ну
Петербург.
Что
сейчас.
Теперь?
Петербург, текст. Петербург, текст. 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 Это хорошо, очень хорошо. Спасибо, спасибо. Наконец-то, наконец-то. Правда восторжествовала, я сумел вас убедить в том, что это Андрей Белый. Всю свою жизнь я пытаюсь вас убедить. В чем? Потому что невозможно. Мысль сама себя мыслит. Значит, хорошо, это статья, просто предваряющая этот прекрасный текст. Сенатор, жена барона, барона, жена барона, а графин, муж графини. Сенатор Облеухов. От сенатора Облеухова-старшего. Барона, жена барона, а графин, муж графини. Да прекрасно. Ну, скажи, что это прекрасно.
Да. Здесь
первые строки, когда мы их найдем, наконец, я прочту, потому что это прекрасно. Пролог. Что есть Русская империя? Сейчас я найду, где-то есть вещи, которые мне совершенно правильно нравятся. Значит, где бы ни был Петербург. Изумлялись решительно все. Взрывы мысленных сил. Сейчас я найду это. Я найду абзац, который начинается с «изумлялись». А можно через «find» найти, правда же? «Edit find». Зачем? «Изумлялись решительно все». Вот мне нравится вот это. «Изумлялись решительно
вас
все».
Вас хотят еще больше понизить. Предлагают вам атамана.
No matches. No. А, я неправильно написал. Атамана нет. Не годится. «Изумлялись». «Изумлялись решительно все». Взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепную коробку наперекор всей России. Я не нашел этого, я по памяти цитирую, извините, пожалуйста. Я, конечно, не столь совершенен, чтобы вспомнить эту прекрасную. Давайте так, я найду и обязательно вам прочитаю эту прекрасную фразу. Ну так, по памяти, она звучала так. «Изумлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепную коробку наперекор всей России». Слушай, вот этот жанр пирожков, мне так жалко его, и он хороший. Ну, скажу, скончался Владислав Кунгуров. Владислав Кунгуров, который создал поэтический жанр пирожки на 47-м году, то есть ему 46, он, можно сказать, в полном силе и такой прекрасный, и все на свете. Знаешь, да, ты читала, да, пирожки вот эти все?
Да.
Пирожки, я в ВКонтакте очень много писал, поскольку я там никогда не появлялся, то, ну, если появлялся, но там, может быть, минут на 10 за всю жизнь, поэтому мне трудно. Но, значит... Я хотел бы почитать из него. Открой мне какие-нибудь пирожки, а, Кунгуров?
Ну, на самом
Кунгуров.
Деле, это такой
есть,
уже
у тебя
народный
есть,
жанр.
У тебя есть вход в контакты по какой-нибудь причине? У меня там ничего.
Сейчас мы просто где-нибудь...
Сейчас мы найдем.
Загуглим.
Сейчас мы найдем. Да, надо найти
избранные
его.
Избранные пирожки.
Избранные пирожки. Избранные пирожки.
Кунгуров.
Да, Кунгуров.
Ну вот, например.
Он помер, но поэзия современности. Я ухожу, прощайте, люди, я вас хотел развеселить, но я забыл, как это делать, и вы забудете меня. Но ведь это не он, это ему уже посвящено, его смерти посвящено, верно?
Нет, вот эти вот
это
поэзии
его?
«Избранные пирожки».
Да? «Лежу на льду и наблюдаю, как подо льдом летает морж. В бездонном мраке океана он ждет серебряных сельдей. По трупам скошенных растений поэт в рубашке и штанах идет стихи свои, читая, то вслух, то про себя, то вслух».
А это вы где читаете?
Я ВКонтакте вошел, они не требуют логина. Это очень мило с них. С тех пор, как туда пришел сын Добродеева, вот, пожалуйста, еще один сын знаменитого родителя, сын Добродеева. Все стало хорошо.
Нет, там можно просто на самом деле пирожки-то
они стали уже... Когда бабулю хоронили, я булочку с повидлом ел. С тех самых пор при виде трупа рот наполняется слюной. Владислав Кунгуров прекрасный. «Ты не умрешь, не посмотревши 100 раз иронию судьбы». И он пошел, купил кассету, включил, поставил на репит. «Рояль имеет 2 педали, автомобиль имеет 3. А это значит, что в рояле стоит коробка-автомат». Ну, скажи, что это прекрасно. «На простыне из ткани ситец Сергей из мяса и костей, Татьяну из трусов и майки неторопливо вынимал. Подожди, я это хочу понять, подожди. Нет, на простыне из ткани ситец, Сергей из мяса и костей, Татьяну из трусов и майки неторопливо вынимал. А, теперь понятно, все понятно, да? Все понятно. Хотели садомазохисты в лесу развлечься, но шурша, пришли ежи на запах крови. На крики вылезли грибы. На крики вылезли. Он прекрасен. Слушай, а еще, еще.
Тут, дай тут мне... не только его, на дай самом
мне,
деле.
Дай, да, мне, дай, мне таким... прекрасно, дай мне еще. К земле летели три кометы. Надежда, вера и любовь. И очарованные люди стояли, головы задрав. Мой дом открыт для тех, кто светил, парализованы без ног. Входите все, вот вам тарелки, вот вам стаканы и ножи. А я видел сон, что я Гагарин. Лечу я в космос, а потом сломалось что-то в звездолете. Какой-то тумблер или реле. Когда в домах и в мире траур, когда укрыты зеркала, поэт сидит улыбку пряча. Хороший день для пирожков. Когда я выйду из больницы, то плащ мой серый постирай. Ты плащ мой серый постирай. Хочу, чтоб ты меня встречала в плаще, один рукав за шеей. Какой ужас. Лопатки, рудименты крыльев. И мне их сводит каждый раз, когда в просветы между домами и тучами вдруг синего. Я обществу себя оставил, а сам ушел в далекий лес. Оно теперь меня возносит, а я в лесу, там, где грибы. Любовь в яйце, яйцо в собаке, собака в тигре, тигр в слоне, слон в динозавре, том, который бушует в сердце у меня. Ну, скажи, что он прекрасен. А ты здесь же, да?
Как,
ну,
это, да.
Как это классно. Мою конечность это, доедает это такая... большой лохматый лобай. А?
Это такие частушки современности. Это уже стало не...
Подожди, вот это хорошее.
Творением одного человека.
Давай. Но он создал жанр?
Да.
Мою конечность доедает большой лохматый алабай. Не бойтесь, это он играет, кричит хозяйка вдалеке. Да. Добавьте соус или кетчуп. А лучше сразу то и то. Это тут неприлично. Извините, бывает неприлично? Бывает неприлично.
А но... вот это вот давай, в какая? Мечтах идти в поход гораздо приятнее, чем тащить рюкзак, искать дрова, палатку ставить. Я буду в отпуске мечтать.
Я буду в отпуске
мечтать. Это про меня.
А где у вас тут спальня мамы? Спросил смущенно Майдадыр. Да, ну и хорошо. А где у вас тут спальня папы? Смущаясь, Майдадыр спросил. И в ту же секунду он лопатой по башке получил. Ну и хорошо. Да, смеюсь до слез и так далее, и так далее. Татьяна, ты все же... Татьяна, ты же все остался, цирк уехал без тебя. Нет, хорошо, значит, он... Приходит Ленин на субботник. Я каждый раз, когда я хочу закончить, вдруг... Приходит Ленин на субботник, кричит: «Ребята, где бревно?» Совсем его не замечая в своем же собственном глазу. Смотри, знаешь что, я хочу закончить, но не это самое. Но не получается, потому что вновь и вновь прекрасные пирожки. Вновь и вновь прекрасные пирожки.
А вот этот вот по возникающим проблемам ударим крепким долгим сном, но чтобы похмелье не возникло потом.
Да, давайте завершать. Ну, у нас, конечно, автор, может быть, вы авторы пирожков, позвоните 7373948. 7373948, если вы автор пирожков. Умер Кунгуров, который создал эти пирожки, который публиковался, значит, который публиковался на... ВКонтакте, и вот он умер.
Ой, вот вам этот понравится.
Ну-ка, какой?
Я не хотела вас обидеть, случайно просто повезло.
Да-да-да, это дама, кстати, пишет одна. Дама, это автор дама, я забыл ее фамилию. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, теолог. Почитайте Пригова еще, вам понравится.
Пригов тоже. Нет, ну вы знаете...
Ну что ты едешь на Тойоте, ну что ты хочешь от меня?
Вы гениальный, абсолютно. Ну еще что-нибудь подарите, только не матерное, я вас умоляю. Подарите нам что-нибудь. Это прекрасно.
Люблю очень центр города, где Долгорукова рука. Все ищет центр, все ищет Марса бороду, но не найдет ее пока.
Да, Марса бороду. Слушайте, значит, ну, скажите, пожалуйста, ну, в этих, на самом деле, вы не замечаете, что люди стремятся укорачиваться? И многие расстроились, когда Твиттер вместо 140 знаков сделал больше. Потому что мы привыкаем все более концентрированной экспрессии и к таким, как бы, атомам, в сущности, атомам смыслов, да?
Клиповое мышление, так скажем.
Да, и оно становится суперклиповое. И вот, например, когда была минута на, в Инстаграме, минута, меня это дико удручало. Я говорил, ну как же минута? Ну дайте хотя бы полторы. А теперь меня подбешивает, что минута, потому что мне 40 секунд, в общем, хватает. Понимаете? И я так понимаю, что мы идем к тому, что и 20 секунд будет хватать. Ну, а что?
Ну, возможно, да.
Да, да. И вот эти пирожки, это же потрясающая игра смыслов в четырех строчках, а некоторые вообще из двух. А некоторые из двух.
Совершенно верно.
Да. Спасибо.
Приговор, Сергей,
обязательно. Обязательно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Всего до свидания. До свидания. Новости. Что, поработаем? Мне граф Кошкин говорит, а что, говорит, у вас за то, вот за краткость, а у вас отбивки длинные. Знаете, граф Кошкин, ведь мне надо за эти отбивки успеть сбегать, сварить кофе. Вот это же отбивка, 15 секунд. Я за это время бегу, нажимаю на кофейный аппарат. Он сначала отхаркивает вчерашнюю какую-то блевотину довольно долго. Потом я бегу в туалет, ну, по малой нужде. Значит, после чего я возвращаюсь назад и понимаю, что можно и по большой сбегать. Потому что тот кофейный автомат, он говорит, теперь меня не удовлетворяет вода, воды долейте, теперь пройдите очистку, а теперь досыпьте кофе-бинс, эти кофейные бобы, а теперь, потому что все это делаешь, все еще идет отбивка. Потом, значит, ты все это делаешь, наконец делаешь, ну, лихорадочно очень быстро. Потом, наконец, делается кофе, эспрессо, самый маленький, эспрессо. Понимаешь? Ну вот, надо говорить по-итальянски. Когда в Америке говорят «экспрессо», пофиг всем на итальянский язык, и в Испании говорят «экспрессо».
Да?
Да, пофиг на итальянский язык, торжественно. Единственное место, где чтят итальянский язык, это Россия. Здесь надо говорить «эспрессо», как будто ты итальянец. Понимаете, пожалуйста, я готов. Нет, для вас я сделаю все. Мне надо запомнить, а?
Признак интеллигенции.
Это правда. Значит, на самом деле надо запомнить просто, что здесь. И я когда переезжаю из страны в страну, мне трудно, потому что я в Мадриде говорю, например, эспрессо, они меня спрашивают, экспрессо? Переспрашивают.
Да.
Понятно, да?
Знаете, на моем первом курсе у меня были две подружки, они такие гламурные были девушки и интеллигентные очень.
Да.
И у нас открылась первая какая-то кофейня, они пошли в нее и увидели там в меню экспрессо. И они подошли и говорят, так, нам, пожалуйста, два эспрессо.
Эспрессо,
да.
Конечно.
А им так отвечают, экспрессо.
Это где было? В Мадриде? Это в Мадриде?
Нет, зачем? Это в Оренбурге.
В Оренбурге, пожалуйста. Оренбург, филиал Мадрида, теперь выяснилось. Слушайте, значит, я хотел сказать следующее. Да, и поэтому такие длинные отбивки, вы понимаете, про что мы? Чтобы раздышаться, кофе сварить, в туалет сходить и так далее. Ну, а как вы хотите, чтобы мы работали?
Ножками подергать.
Что вы? К наручникам и к батарее приковали, что ли? Встать, я не имею права. Потом новости, реклама. Конечно. А что, разве нет челяди? Товарищи, мы работаем на радио. Вот уже послушайте. Мы работаем на радио. Здесь бедность. Мы работаем в крайней бедности. В крайней бедности. Абсолютно. Донашиваем. Вот эти джинсы, можно я скажу, эти джинсы? Сколько им лет? Я черт его знает. Я скажу. Я их купил в 2012 году. В 2012 году я зашел в Пятую авеню на Бирюзово и купил эти джинсы. Тогда там были джинсы. Нет. Ну, где-то там. Да, там были. Или на Щуке. В 2012 году им 6 лет.
Но за они 6 у вас лет. Неубиваемые.
За 6, потому что я дома хожу голый, чтобы не тратить одежду.
Это очень правильно.
Конечно.
Правильно,
да. Нет, ну не настолько. Нет, все-таки в трусах. Значит, я к чему клоню? Что джинсы я не ношу, но чтобы не тратить одежду, а то они порвутся где-то или что-то, понимаете? Значит, смысл. Мы работаем в крайней нищете. Старые времена, когда я работал на телевидении, вот там, да. Вот там, да. Шиковали, у меня была отдельная девушка. У меня была отдельная рыжая девушка, которая отвечала за бутерброды с красной икрой. Специально рыжая. И отдельная брюнетка отвечала за патрульную «Черт такой». Отдельно они соревнулись, они метались с одной стороны.
Так, а рыжая, блондинка с шампанским.
Сейчас не помню, какие у нее были платья, но помню, что туфли у одной были красные, которые за красную икру, а у другой черные, ноги немножко матовые, которая была за черную икру. Потому что, понимаешь, в чем дело? И вот это на телевидении. Сейчас
сразу сказать, и так телевидении. Я их различал по обуви.
Я различал их по обуви. Абсолютно верно. Я различал их по обуви. Почему? Я много работал, и мне некогда было поднять голову. Я не поднимая головы работал. Вот
так
это телевидение.
Так только из скромности.
Телевидение.
Из скромности телевидение. И трудолюбия.
Специальная девушка выходит с этим самым, щелкает, что, ну, синхронизация поехали. По микрофонам. Вот это вот щелчок, это тоже синхронизация видео с аудио, да? Значит, специальная девушка. Она всю свою жизнь делает только это. Вообще ни к чему больше не прикасается. Например, ее не допустят до бутерброда с красной икрой. Там специальный человек, отдельный. Отдельные абсолютно. Еще дежурят 5 водителей. Зачем они дежурят? Мы не знаем. Они дежурят, потому что им надо есть кексы специально выставленные. Ты не знаешь, что такое телевидение? Телевидение выросло из кино. А кино – это способ профукать деньги. Если там даются, например, 10 миллионов, их надо как-то профукать. При том, что режиссеру, так сказать, там с директором по миллиону, ну, скажем, режиссеру миллион и директору миллион, который крадет, ну, который ответственен за кражу, ему тоже миллион. Окей. Все, разбежались. А 8-то как-то надо же просрать. 8 миллионов. Думаешь, легко? Думаешь, легко? Это все рисуется.
Сложно, да?
Я тебе объясняю. Все это рисуется на Гудине, на Майе, на 3D Максе. Все рисуется. Сидит чел какой-то очкастый. Где-то там на Соколе. Рядом с рынком. И он рисует на Гудине вот эту хрень. Понимаешь? А им-то деньги надо профукать со всеми этими блондинками. Как-то же надо все эти деньги истратить. Это дико, это главная проблема русского кино.
Так можно устроить вечеринку по завершению.
Так же, как, между прочим, русского хоккея и русского футбола. Главная проблема русского кино, русского хоккея и русского футбола, это куда засунуть деньги, потому что невозможно их истратить. Они тратят на чувака с Гудини и Майей, который все это шарашит там около рынка на Соколе. Они тратят на него, я не знаю, 500 000 на все. Понимаешь? Ну, например, украл режиссер 1 000 000 и директор 1 000 000. Уже 2 000 000, хорошо. А надо истратить 10, внимание. Mm-hmm. На всю остальную картину 500 000. Значит, на Гудине тратится, да? И на все съемки, которые действительно нужны, ну, потому что они в основном не нужны, это все сразу понятно, что в монтаже отсеется. Сразу, причем понятно. Еще тратится 500 000. 3. Хорошо, мы истратили 3, а еще 7 куда деть? 7 еще надо додеть куда-то. Куда?
Куда?
Я не знаю. Куда-то.
Изгаляться
и куда-то
приходится.
Так, чтобы не осталось материальных свидетельств. Я тебе объясню, почему.
Что-то, что можно съесть, да?
Да, что-то, что можно съесть и испортить. Это главная проблема. Потому что если ты оставишь материальное свидетельство, тебе скажут, а вот у вас остался здание. Вы купили здание или построили здание. Его можно продать. Сразу, опаньки, у тебя его отнимут.
Угу.
Поэтому это должен быть исходящий реквизит. Исходящий реквизит. Ну, допустим, куплен там грузовик икры, или, не знаю, цистерна икры, черный. Вот где она? Да и черт ее знает, испортилась, выкинули. Мы не знаем, куда делась-то. Вот здесь стояла во дворе, Михалыч, ты видал это где-то? А черт ее знает, куда-то уехала она. Понимаешь? Испортилась, видать. Ну, как же испортилась, и все, сроки прошли. То есть надо что-то, что можно списать. В этом главная проблема кино. И телевидение. А радио? Мы нищие, как церковные крысы. Ну, скажи об этом. Ну,
да,
скажи,
да,
ты нищая?
Так и есть.
Скажи, я нищая, как церковная крыса.
Я нищая, как церковная крыса. Я вот так же, как вы.
Много,
вот полы
много,
дома мою, штанишки поднимаю, чтобы не запачкать их.
Когда много говоришь, думают, что оправдываешься, и думают, что врешь. Ты просто говори одну фразу и коротко так. Я нищая, точка, все. Когда ты много говоришь, все такие, упс, что-то у нее есть где-то у этой девочки. Понимаешь?
Можно я просто тогда буду всхлипывать? Так?
Да. Какие профессии выбирают серийные убийцы? Теперь, когда граф Кошкин не велит нам делать длинные отбивки, я прямо на отбивке буду говорить. Криминалист Майкл Арнфилд изучал поведение убийц на протяжении последних 50 лет. Он выяснил, что убийцы и серийные убийцы тяготеют к определенным отраслям и профессиям. Всего названо 12 таких профессий, которые чаще всего имеют серийные убийцы. Внимание.
Давайте.
Значит, авиационные механики. Авиационные механики.
Их же немного.
Ну вот они тяготеют почему-то. авиационная механика. Ходит с ключами. Там, 10 на 12. А? Что-то крутит, что-то.
Я думала, это люди дальше. Высокого полета.
Они высокого полета. Ну, там 10 на 12 отличают от 14 на 17. Абсолютно легко, да, 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 да. Сапожники и мастера по ремонту обуви. Угу. Это второе. Сапожники, мастера по ремонту обуви. Серийные убийцы. Обойщики салонов автомобилей. Дальше. Арбористы, специалисты по деревьям. Которые вот вам, да, говорят, сейчас мы вам пихты, вот это пихты, вот здесь посадим пихты. Арбористы. Ребята, серийные убийцы.
Слушайте, откуда эта статистика? Из каких стран?
Ну, Daily Mail.
А, ну, ну ладно. Дальше. Ладно. У них там, наверное, много.
Водители грузовиков. Водители грузовиков, милое дело.
Вот, это тут как-то уже ближе, да, к нашей
дистанции. Менеджеры склада. Что у них должно быть? У них должно быть помещение. И такое время довольно большое, когда они одни. Да. И это не вызывает подозрения. Водитель грузовика один не вызывает подозрения. Обойщик салонов автомобилей не вызывает подозрения. Вот он что-то копается и копается. Где у нас Петр? А вон там копается. Да. Да. А где у нас Иван Иванович? А то где-то там копается. Слушай, у него кровь капает оттуда. Он говорит, да нет, это он, наверное,
это краска.
Разлил что-то, да. Не, не знаю. Да? Дальше. Полицейские. Полицейские самые лучшие серийные убийцы. Ну. Если бы я был серийным убийцей, я пошел бы в полицейский, клянусь. Сотрудники служб безопасности, ну, это охранники, милое дело тоже. У них всегда есть, как называется, теплушка. Угу. У них есть всегда теплушка, и он там сидит, и черт его знает, кто там у него в теплушке привязанный, связанный, и кого он убивает, мы не знаем.
У некоторых, да, из них есть. Дальше. Оружие.
Военные, ты будешь смеяться, военные, военные.
Не, ну, это весьма логично, потому что у военные людей есть физические вообще, некие навыки.
Военные, да, вообще, навыки просто про военных, про военных я много узнал с красоты по-американски, American Beauty, ты понимаешь. Там это самое, а? American Beauty, я имею в виду, фильм имеется в виду. Да, значит, про военных я много узнал. У них там в душе такое. Да, и религиозные деятели. Нет, ну, с религиозные деятели у меня не вызывают никаких сомнений. Если бы я был религиозным деятелем, ой, пиши пропало. Хорошо, что я не пошел в эти, а? Знаешь, каким я был? Вот каким бы я был каким? Потом? Попом. Вот каким бы я был попом? Я тебе скажу.
Давайте.
Я мастер упрека. А религия — это упрек. Угу. Ну, религия по существу, угу, — это упрек, понятно, да? Что есть религия?
Ваши любимые — это были бы проповеди.
А, упреки. Упреки.
Исповедь, нет?
Ты же знаешь, я в религии, я бы был уже вселенским патриархом чего хочешь. Вот я сейчас не шучу. И папой римским. Я серьезно говорю. Потому что религия... По существу, это упрек. Ты понимаешь, да?
А как же прощение?
Нет,
я тебя упрекнут и простят за это.
А? Простят.
Да, ну ты приходишь, каешься.
Не забудут. Не забудут.
Чувствуешь этот упрек и прощают тебя.
Но не забудут. Не забудут. Тщерь. Прощаю тебя, тщерь моя.
Ну нет, когда простили, забыли все с чистого листа.
Нет, тщерь. Не забыли.
Слушайте, первородный грех же простили?
Ну, как сказать, каждый день напоминают. Нет, мать, я бы лучше всего пошел в священники, я честно. Потому что я мастер упрека. Вот по упрекам мне нет равных. Я мог бы упрекать. Мне кажется, что религия и упрек — это одно и то же. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Что-то не сходится.
Да.
Чемпионов, если взять чемпионов, великих, да, серийных убийц, которых все знают, мы берем, да, наш ландшафт. Ни одна из этих профессий...
Ну как я? Вот тогда давайте свои наблюдения.
Смотрите, Михневич, да, так, он был преподавателем. Чикатило, преподаватель. Ну, что пусть там техникум, да, какого-то. Да. Рисовский, Фишер наш, Рублевский, в 92-м году. Страшное дело, я тут год просто трепетал. Когда, да, вы при мне здесь его взяли, он был, работал на конезаводе селекционером лошадей, причем с образованием, зоотехник.
Там в горках десятых, что ли? У нас,
да, 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 у нас здесь прямо, да, вот ужас, что было, и последние дети несчастные там в своем подвале.
А это когда было? Когда это было? В каком году?
92-й год его арестовали.
Что вы говорите?
90, я помню, здесь трепетала вся округа, понимаете, но... Потом, конечно, задним числом, глядя на него, на Рисовского, вообще, да, как Дело в том, что Бухановский был еще жив тогда, и знаменитая история, так сказать, его величия, Бухановского психиатра, относительно, да, Чикатило. Почему? Да глядя на Рисовского, ну, понятно, сейчас мы говорим, можно было понять, что это какой-то, да, это какой-то зверь. И потом вспомнили, что ему доставляло какое-то патологическое удовольствие, знаете, я извиняюсь за натурализм, давайте, кишками лошадей возиться, понимаете, там есть какие-то вещи, там, да, ну, в общем, это ужас. Поэтому, смотрите, нет среди полицейский, да, этот последний, как его забыл, здесь фамилия, который, где он, в Хабаровске или в Новосибирске, да, он был полицейским, но он женщин там, в основном там что-то связано.
Убивал, поэтому я вам скажу почему, потому что он полицейский был, который думал, что женщины не до конца хороши. Не до конца честны. Не до конца честны.
Сергей, вы так ловко всегда вкладываете.
Я вам объясню, почему. Нет. Послушайте меня. Но на самом деле, ведь полицейский борется с непорядком. И однажды он обнаруживает, что женщины подвержены пагубным мыслям. И ему хочется это искоренить.
Ну да, он был полицейский, вот это, да, я забыл его фамилию, какая-то простая, да, я очень, Макеев, да, или так далее. Да, да, вот, да. Поэтому здесь мировая психиатрия, которая этот вопрос еще с Джека Потрошителя изучает, она все-таки считает, ее выводы основные, что это люди такие интроверты. Да. Люди, которых психологически можно вычислить, потому что Бухановский, я всем советую посмотреть знаменитый американский фильм «Человек Х».
Михаил, хотел обратить ваше внимание на то, что этими убийцами серийными, как правило, бывают мужчины, еще и, ну, там сказать, кроме тестостерона, кроме гормона агрессии, еще и способность мужского мозга разделить свою жизнь на несколько частей. Эля, обрати внимание на это. Женщина обладает, при том, что ее синтетический многозадачный мозг на самом деле проделывает большую работу, чем мужской, на самом деле большую, да, по объему, по облаку. Но женщина не способна синтезировать миры отдельно. Понятно, да? Значит, она не понимает. Короче, если бы ты была замужем и завела Хахеля,
так,
то тебе было бы трудно разделить эти две жизни. Ты бы все равно видела эти две жизни как одну, свою жизнь. А мужик спокойно разделяет, что это...
Сергей,
здесь он...
я хочу добавить, да, понятно, да, это ваш высокий взгляд.
Нет, и так же с убийцами. Они в этой ипостаси такие, а потом идет на службу, вот такой.
Да. Не серийные убийцы, женщины совершают жесточайшие преступления. Даже вот на нашем,
да,
с вами... Вот,
но все равно их сознание цельное, в отличие от...
Она может талий подсыпать в суп для всей семьи своего любовника.
Да.
Да. И было трое детей. И все они скончались. Она это сделала...
Это
а спокойной рукой,
это
взяв этот талий у себя.
Нет, я все-таки пытаюсь обратить... Да, взяв в лаборатории. Я пытаюсь обратить внимание сейчас, когда Михаил, ну, случайно в разговоре, ну, я не планировал этого, на разделенность сознания. Вот почему с серийными убийцами мужчинами бывает, что они там 20 лет запахивают спокойно, там, не знаю, почтальоном каким-то, не знаю. Ну, как бы он работает. Угу. И там он на работе нормальный абсолютно, в семье нормальный, он хороший, по головке всех трепет, все у него чики-пуки. Там жена вообще глаза рогом, как? А вот он приходит в состояние какое-то, да, специальное, он как бы еще такой. Угу. И вот когда он такой, он ходит, убивает. Убивает там, насилует, неважно. Значит, женщина, в принципе, она, конечно, способна на адские жестокости. Но женщина... в момент экстатического какого-то взрыва эмоционального. У женщин нет возможности мозга разделить себя на... Одним словом, еще раз, возвращаясь к тебе. Если ты замужем, и у тебя есть хахель на стороне, которому ты там, который к тебе или ты к нему там пару раз в неделю и так далее. Понятно, да?
Угу.
То ты это не сможешь разделить. Эта тяжесть у тебя всегда будет. У тебя глазки погрустнеют, и ты будешь тяжеленькая по голове. Понятно, да? Описывают психологи. А мужик легко это делает. Как бы две разные жизни. Вот это одна жизнь, вот это другая. Пофиг вообще. Вообще пофиг. То есть у него не взрывается голова при этом, он не казнит, ничего. Все, абсолютно способность разделить, понимаешь? И вот мне кажется, что это и в убийствах тоже способность. Что здесь он убивает, а там он хороший полицейский. Он хороший полицейский, товарищи любят его, все. Значит, там на доске почета висит, понимаешь? женщины более цельные. Они не могут разделить жесткий диск. Понятно, что я толкую?
Я понимаю, да. Я просто...
У тебя диск С, диск Д, диск С, диск Д.
Не очень верится, что это действительно так. Нет,
вообще, я тебе говорю, что говорят психологи. Психологи разъясняют, что мужчина легко делит жесткий диск, на котором существуют как бы разные личности. Женщина разделить жесткий диск, как правило, не может. Она все равно тащит один и тот же жесткий диск, понятно? На котором все вместе. Вот, ну, это, я не знаю, это не мои наблюдения, еще раз.
Я просто не уверена, что чувство вины, оно работает вот именно вот так. Я просто думаю, что если
почему его, их не
если
могут
его
поймать?
Нет,
вот он преподаватель.
То у него и нет.
Почему его не могут поймать? Почему его не могут поймать? Потому что он хороший препод, хороший семьянин. А еще он убивает, потому что там он разделил жесткий диск, как личности разделил. Мужчины так делают, еще раз, почему не женщины? Женщина, если она талии подсыпала, то она потом приходит в истерику и так далее, всем сообщает об этом.
Да не приходит она в истерику. Приходит в истерику. Если она подсыпала талии, не дрогнувшей рукой, она не придет потом в истерику.
Совершенно спокойно придет. Хорошо. А Екатерина Медич? А Салтычиха, ну, Салтычиха, по-моему, плохой пример, в том смысле, что Салтычиха такая сволочь она и была. Она просто была сволочь.
Ну,
что,
вот.
Не знаю.
Я не знаю, честно, да, я никогда не замечала там за собой или за кем-то из своих подруг такого, но, наверное, психологам виднее, видимо.
Наверное. Ну, хорошо, доверься, все, что женщине труднее разделить жесткий диск, а мужчина делит жесткий диск. Мне надоело это повторять, потому что на самом деле это, наверное, вранье, но психологи так
просто
считают.
Просто мне кажется, что это больше похоже,
ну,
на психопатию.
Ну,
и...
Хорошо, что ты скажешь про случай на Кубани?
Расскажите.
На Кубани. Регион онлайн, news-ru.ru, r.ru. Опубликованы ужасающие подробности зверского убийства матери пятерых детей пьяным подростком на Кубани. Значит, ей 40, насколько я понимаю, ну, 40, примерно 40. Примерно 40. Она пошла с 13 на 14 мая сейчас, а сегодня 21. Она пошла встретиться с подругой. Встретиться с подругой, они должны были у культурного центра, досугового центра, а именно такого сарайчика, где комплексные обеды написано, и Ивушка, написано Ивушка-кафе. Ивушка-кафе. Должны были встретиться у кафе Ивушка. Или в кафе Ивушка. Там в деревне у себя. Это деревня, поселок Псебай. Псебай. Значит, дальше. Что происходит дальше? Они там в Ивушке, и к ним пристают 7 подростков. А теперь внимание. У этой женщины, про которую мы говорим, сыну 19.
Угу.
19 сыну. Ей 40. Ну, 40 там, 40. Я не знаю. Значит, пристают 7 подростков. Они были пьяные и очень настойчивые. То есть просто послать не получилось. Она ушла. Они ушли, эти две подруги. Они сказали, угу. ну все, и пошли отсюда. Они ушли. Значит, когда она попала... Нет, секундочку. Северо-Русские ушли. По дороге один из пьяных подростков догнал эту женщину, схватил камень, ударил по голове. Не знаю, почему? Не знаю. Не знаю. Ну, как бы он побежал за ней. Это, ну, да. Усилие, это же целое усилие. Легче просто сказать, да пошла она нафиг, правильно? Но он побежал. Стал наносить удары и задушил.
Угу.
Ну, и это ладно. Это все описывается в одной ситуации. Потом начинается новая ситуация. Когда он ее утаскивает во враг, труп.
Угу.
И там, я не буду вам перечислять жестокости, потому что, может быть, это чрезмерно. Ну, в частности, просто скажу, в частности, через влагалище вытаскивает из нее внутренние органы.
Ужас.
Вырывает внутренние органы, вытаскивает через влагалище. То есть прорывает там стенку влагалища и вытаскивает из нее внутренние органы. Ну, это в частности. Я говорю, там много. Не буду перечислять. Значит, и говорят, что его отмажут сейчас.
Почему?
Ну, и начальники какие-то там, начальники. Ну, смысле, это же село. Там любой начальник, понимаешь?
Да, но...
Это богатая семья.
У села зато есть предельная прозрачность и открытость.
Богатая семья.
Это ситуация, где все знают.
Не знаю.
Тут сложно отмазать.
Отец у малолетнего преступника, потому что они малолетние, они несовершеннолетние.
Тем не менее, они уже несут за убийство, они уже несут ответственность.
Главный лесничий района, он богат, потому что там охотятся с этим главным лесничим весьма состоятельные люди, весьма люди с положением, чиновники высокие. Папа признает сына невменяемым. Сделают так, что его признают невменяемым. положат в психушку, а потом отмажут из психушки. Вот примерно так. Да, ей 40 лет, это Кубань. Кубань. Значит, ребят, не знаю, я не знаю.
Ну, вообще-то чисто теоретически...
Говорят, что там же, в этом же селе Псибай, ровно месяц назад, вот пишет один человек в форуме, ровно месяц назад этот же мальчик, этого же отца, нанес увечья, не знаю, может быть, просто побил, не знаю, другому мальчику из велоклуба. Сам же преступник рассказывал всем друзьям, которые рассказали мне, пишет чувак, я не знаю, насколько можно верить этой информации, еще раз, но мы, поскольку имен не сообщаем, то, я надеюсь, тут дефамации никакой нет. Сам же подросток рассказывал с гордостью, сколько заплатили, чтобы отмазаться. Он кого-то бил, и сколько он заплатил, чтобы отмазаться, Он гордился месяц назад. Угу. Он гордился месяц назад, что отмазался и рассказывал, за сколько. Его папа типично отмазывает его перед органами.
Чудовища они проводили сами, и сами они...
В движение.
Подъем. В движении.
В движении 5 баллов, если правильно, сейчас у меня перезагрузится, 5 баллов очень трудно на Новой Риге, сюда, в Москву, и те, кто пытается проехать через Красногорск, мимо Красногорска, вот этого Снежкома, тоже, ребят, там все стоит насмерть. Значит, здесь у нас тоже фигово, все, 5 баллов все-таки. Мы пойдем проживем его, этот понедельник, 21 мая.
Подъем.